В эфире программа «60 минут». О самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Итак, по всей подконтрольной Киеву территории Украины. Прямо сейчас, только что, была объявлена воздушная тревога. Надо полагать, в том числе из-за вот этих кадров, внимание на экран, это наш военный корабль запускает беспощадные калибры по военной инфраструктуре киевского режима. А может быть, и по центрам принятия решения давно было бы пора и логично. Прямо сейчас давайте в Пески. Формально поселок освобожден. Освобожден еще на прошлой неделе, но бои на окраинах продолжаются. Чтобы не затягивать, союзные войска применили тяжелую огнеметную систему. Санцепек. Свои позиции украинские нацисты оборудовали прямо в разрушенных жилых домах. По ним выпустили мощный залп из 15 ракет. Уцелеть после такого невозможно. Даже в окопах, даже в блиндажах. Потери ВСУ в Артемовске, в Авдеевке колоссальные. Погибает каждый второй. Согласно их же статистике. А те, кому посчастливилось уцелеть, бегут, бросая позиции. Уничтожено 20 штабов бригадного и батальонного уровня, 8 складов боеприпасов, 3 батареи «Градов», 2 взвода САУ «Акации» и 3 батареи «Гаубиц Д-30». Не прекращается штурм украинской линии обороны Северск, Солидар, Артемовск. Российская армия закрепилась на подступах к Северску и развивает наступление. В Артемовске уличный концерт, будем так его называть, от добровольцев из оркестра любителей Вагнера. Народная милиция ЛНР давит на солидарском векторе. Там взят Белокаменский огнеупорный завод. Союзники уже зашли на его территорию. Это подтверждают даже так называемые аналитики из Американского института изучения войны. Украинским боевикам пришлось отступить и укрыться на объектах предприятия «Артемсоль» в западной части Солидара. После взятия их под контроль город будет полностью освобожден. На Западе при этом нас с вами, кажется, раскусили. В этом помогают западные СМИ, сотрудников которых на освобожденных от нацистских территориях можно встретить все чаще и больше. Они первыми поняли, что Россия пришла навсегда. Немецкому корреспонденту наши военные сказали, что все цели и все задачи будут выполнены, а список целей понятен. Донбасс, Запорожье, Херсон. В ближайшие, разумеется, месяцы. Затем Харьков, Одесса, Николаев. В итоге Украина потеряет статус морской державы, поскольку и Азовское, и Черное море будут под российским и только контролем.
Самые тяжелые бои идут на востоке Украины, где российские силы неустанно, месяцами наносят артиллерийские удары. Москва намерена захватить весь Донбасс.
Город на периферии подконтрольных украинскому правительству территорий. С двух сторон он окружен российскими силами с востока и севера. Они на расстоянии в 5 миль или 10 километров. Обстрелы – постоянная угроза.
Что у вас так готовится? Чай, кофе?
Часто тут такие звуки?
Каждый день.
Вот так вот.
Это артиллерийский обстрел из 122-миллиметрового снаряда.
Может бить из 122 миллиметра.
Мы по укрытиям.
Мы в укрытии. Позиции украинских войск обстреливаются из артиллерии. Здесь непростая ситуация. Есть раненые. Сейчас начнется новый обстрел.
Ой, это уже близко.
Очень близко.
Уже близко.
Противник ведет огонь из минометов, дальнобойной артиллерии и РСЗО.
Плюс
подключается авиация. Мы хорошо окопались.
Надо постукать. Бля. Мы находимся в Донбассе, в центре Донецка, столице одноименной провинции. До линии фронта отсюда 5-6 километров. Это там, где Авдеевка, Марьинка и Пески. Там сейчас каждый день идут ожесточенные бои. Донецк обстреливается ежедневно украинской артиллерией. Мы приехали сюда по приглашению российского Министерства обороны. Российские военные тщательно следят за безопасностью нашей журналистской группы. Она международная и состоит из 50 человек. Русские также выбирают место съемок. На это мы повлиять не можем. Сегодня мы были на молокозаводе, в шахте и на конном заводе. Послание, которое содержится в этих кадрах, в этих местах для съемки, Россия здесь. Россия заботится о том, чтобы здесь все работало, и, естественно, Россия останется. Такие поездки с российскими военными, по моему мнению, совершенно точно имеют смысл, поскольку появляется возможность пообщаться с высокопоставленными военными и понять, как дальше будет развиваться война. Я считаю, что Россия попытается в обозримом будущем интегрировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области в свой состав, после чего продолжатся атаки на севере, на Харьков, на юге, на Николаев и Одессу, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Военные здесь сказали мне сегодня: мы начали специальную военную операцию, и мы доведем ее до конца.
Срочные, очень тревожные новости приходят из Энергодара. В Запорожской области после обстрела ВСУ там горит часть второго блока энергостанции Запорожская АЭС. Кадры на ваших экранах. Над городом черный дым. Всего на территории атомной станции упали 5 ракет ВСУ, прилетевших со стороны Днепропетровской области. Власти Энергодара сообщают, что снаряды также упали в районе комендатуры станции, недалеко от участка сварки и хранилища источников излучения. Все это во время экстренного заседания Совбеза ООН с участием главы МАГАТЭ, который пообещал на Запорожскую АЭС приехать лично. Совбез идет прямо в эти минуты. При этом в ядерном терроре Киев и его сообщники обвиняют исключительно Россию. Европейцы и их американские хозяева даже не пытаются отдернуть украинскую обезьяну с гранатой. Ведь под угрозой в случае серьезной аварии в Энергодаре находится не только Запорожье, не только Донбасс, но и значительная часть России, Украины, Румыния, Болгария, даже Турция. Если верить новой статье британского экономиста, психов, готовых отправить «Хаймерсы» по АЭС, на Украине хватает. По данным издания, число сумасшедших украинцев существенно превысило необходимый минимум психиатров в стране и необходимых для их лечения. Трепать нервы украинцам продолжают и американцы. Телеканал CNN, разумеется, со ссылкой на источник в разведсообществе США, заявляет, что российские военные уже ведут процесс обучения работе на иранских ударных беспилотниках «Шахид-191» и «Шахид-129». Еще источники CNN утверждают, что взамен Иран может получить партию наших истребителей Су-35, которые раньше должны были быть поставлены Египту. Однако на текущий момент нет ни одного фото, видео, свидетельства, которые говорили бы о применении иранских разведывательно-ударных дронов на фронте. Нет следов иранских боеприпасов после поражения украинских объектов, которые обязательно показали бы, чтобы уличить Иран и Москву.
Американский чиновник сказал мне, что в администрации считают, российские официальные лица в минувшие несколько недель приступили к тренировкам на этих дронах в Иране. Это новое свидетельство того, что Россия намеревается купить эти системы, чтобы использовать в войне на Украине. Официальные лица говорят, что тренировки прошли в рамках договоренности по передаче дронов от Ирана России. Предполагают, что дроны для применения на войне передадут, как только обучение закончится. Это крупное событие. Нам было известно заранее, что Россия стремится купить дроны, что чиновники из России с июня дважды посещали аэродром к северу от Тегерана, чтобы проинспектировать эти беспилотные системы. Белый дом публиковал спутниковые снимки, на которых видно, что русским показывают дроны в Иране.
Это
Но тот факт, что США полагают, что Россия начала обучаться их применению, может указывать на то, что их начнут использовать в зоне боевых действий очень скоро. Передача этих дронов имеет потенциально огромное значение, потому что обе беспилотные системы, которые Россия намерена приобрести, способны нести высокоточные управляемые ракеты. Советник президента по нацбезопасности заявил в прошлом месяце, что Россия, вероятно, собирается закупать их сотнями. Дроны, конечно, являются ключевым элементом в войне для обеих сторон, выполняя всевозможные боевые задачи от нападения до разведки. То есть это может иметь огромное значение для русских.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в прошлом месяце говорил, что у России нет комментариев на эту тему, когда его репортеры спрашивали о беспилотниках. Джейк Салливан говорит, что иранцы, возможно, продадут России сотни дронов.
За годы иранцам, судя по всему, удалось создать отечественное производство БПЛА. Хотя они еще зависят от некоторых запчастей, они, кажется, могут производить беспилотные летательные аппараты своими силами. Несмотря на санкции, я повторяю, несмотря на санкции. И здесь есть два варианта. Первый, что Иран предоставит русским 200 дронов прямо с конвейера. В нынешних непростых обстоятельствах с санкциями в это сложно поверить, хотя это возможно. Второй, у Ирана на складах много беспилотников, то есть у Ирана есть возможность передать пару сотен БПЛА, по меньшей мере, со складов. Может быть, со складов в Иране, а может быть, забрать у кого-то из союзников в регионе и отдать русским.
Любопытно, конечно, но даже если все то, что сказано в этом сюжете CNN, вдруг правда, отчего у американцев такой стресс? И почему такая истерика? У вас же, милые американцы, самое лучшее, согласно вашей информации, оружие в мире. Самое дорогое, самое красивое, самое крутое, как говорил еще Трамп. Чего так переживать, тем более из-за какого-то там Ирана, который вообще-то на минуточку еще и страна-изгой. Или все-таки в Граде на холме вдруг напряглись и в военном сотрудничестве двух стран БРИКС увидели угрозу своему основанному на правилах миропорядку, а заодно очередное свидетельство бессмысленности своих еще и незаконных, ко всему прочему, санкций. Ветерану они не помешали создать современные беспилотники. Но несмотря на это, Запад упорно, маниакально продолжает вводить санкции против России и вооружать киевский режим. Министр некогда Великой Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон готов предоставить очередной пакет помощи с еще тремя РСЗО М270 и значительным количеством высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров. Британская пресса уже грубо, топорно льстит танкистке Ли Страсс, которая, скорее всего, велика вероятность, станет новым премьером. Вот с такой ненавязчивой передовицей сегодня вышла карманная газетенка партии Тори, Daily Express. Вот почти в полный рост Лиза, готовая исполнить цыганочку с выходом и крупный заголовок «In Liz We Trust». Это такая отсылка к официальному девизу американцев «In God We Trust». То есть «На Бога мы уповаем», а значит Лиза в Британии новое божество. Остается посочувствовать Великой Британии. А это уже следующий номер Guardian Weekly. Читаем вместе. Горячая точка. Визит в Тайвань вызвал гнев Китая. То есть британцам скоро придется учить воевать не только ВСУшников, но и тайваньских сепаратистов. Пока же министр обороны Британии Уоллес, тот самый Уоллес, который был не против ядерного, как он сказал, оружия для Киева, заявил, что все-все цели в Крыму для нанесения удара Украины можно считать законными. Более того, Уоллес фактически признал, что удар по военному аэродрому в Новофедоровке нанес именно Киев. При этом, как мы с вами знаем, все удары по российским военным объектам курируют западные специалисты. Вывод один. Лондон подначивает украинцев. Смотрите.
Из того, что я знаю, что было передано Украине, маловероятно, что это стало причиной разрушений на аэродроме в Крыму. Прошло слишком мало времени. Посмотрим, какая информация будет появляться в ближайшие дни.
У вас есть какая-то информация касательно того, что произошло на авиабазе в Саках?
У нас есть информация из открытых источников. Мы отвергаем различные отговорки российской стороны, вроде сигаретного окурка, который якобы спровоцировал огромные и одновременные взрывы. Мы пока еще пытаемся выяснить, что же на самом деле произошло на этой авиабазе.
Думаете, это атака украинцев?
Я думаю, что нужно просто посмотреть на видео, где два взрыва происходят одновременно на расстоянии друг от друга. И учитывая тот ущерб, о котором сообщают российские власти, ясно, что дело тут не в том, что кто-то выронил сигарету.
Как вы думаете, цели в Крыму – это легитимные цели для украинцев?
Самое первое и самое важное – Россия незаконно вторглась на Украину не только сейчас, но и в 2014 году. В соответствии со статьями ООН, Украина имеет полное право защищать свои территории и применять против захватчиков те средства, которые считает нужными. Поэтому легитимная ли эта цель? Абсолютно легитимно для Украины применение летальных средств для получения своих территорий назад, а также для вытеснения захватчиков со своей территории. Это авиабаза использовалась российскими ВВС для бомбардировок украинских целей. Поэтому, даже согласно любым правилам войны, это также является законной целью.
Несмотря на эти дешевые угрозы, туристический сезон в Крыму продолжается. Инцидент в Новофедоровке, где на аэродроме Саки произошли взрывы и детонации боеприпасов, на него никак не повлиял. Да и сам аэродром никто не обстреливал. Что там произошло, выясняется. Все, что рассказывают украинские пропагандисты и Уоллес, вранье. К слову, сегодня в Копенгагене обсуждали помощь Украине. Дания намерена выделить Киеву дополнительные 110 миллионов евро на оружие, экипировку и курсы подготовки бойцов. Присутствовал на конференции министр обороны Великобритании, все тот же Бен Уоллес. То есть в Копенгагене проходит неофициальная встреча союзников Киева а-ля Рамштайн. Его очередная версия. Что там обсуждают без камер, сегодня рассказали в офисе президента Украины. Арестович, который собрался заменить Зе на посту, раскрыл главную европейскую тайну. Гуляя по Киеву с продажным пропагандистом Гордоном, он признался, что вся русофобия Евросоюза – это следствие исторических комплексов. Шведам мы нанесли травмы под Полтавой, французам под Бородино, немцам под Берлином и много еще где. Вот об этом-то они, европейцы, говорят на своих сборищах. Каждый по-своему, но смысл один. «Добейте гадину». Это цитата. Они так про нас с вами, про нашу страну говорят, если верить Арестовичу.
Запад от нас устал. Это еще один интересный нарратив, так, который любят закинуть. Как бы, там и то, и оружие, и прочее, прочее. Никто там ничего не устал. Резников специально просил передать к этому интервью.
Так.
Он сказал: «Леша, скажи следующее». Я говорю: «Точно можно?» Я думаю, говорит, скажи.
Так.
Они на Рамштайне все пожимали руки, все. И говорили: «Пожалуйста, добейте гадину». Шведы добавляли «за Полтаву», французы добавляли «за Бородино» и так далее, и так далее, и так далее.
Немцы добейте. Молчали.
Немцы молчали, но подмигивали. Как бы. Добейте. Они просто говорят: наконец-то,
тревога, да?
Наконец-то вы с ними покончите, говорит, сделайте это. Давайте вместе все это сделаем. А, конечно, политики не скажут этого вслух, но на лично, это же не просто, это министр обороны стран.
Да, 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 конечно.
И сопровождающие
конечно,
лица.
Конечно.
Еще раз. Министр обороны Украины Резников через сотрудника офиса президента Украины Арестовича передал, что цель Запада – добить русскую гадину, отомстив за свои поражения. То есть это уже какой-то вариант и случай абсолютно клинический. Лечить нервы сегодня уехал и президент США Байден. Сначала ковид, потом карантин, потом Тайвань, Путин наступает на Украине. Обыски у Трампа, падающий рейтинг. Постоянный рост цен, рецессия. Накануне президента Америки спросили, когда же в США станет лучше. В итоге Байден заявил, что Конгресс должен принять закон, который поможет уберечь страну, внимание, от улучшения экономической ситуации.
Скорее принимайте.
Снова оговорился бедняга. Исправился быстро, но не уверенно. А потом и вовсе решил, что проблемы американцев пока подождут, и укатил в незапланированный отпуск на частный остров в Южную Каролину. Там Байден будет играть в гольф, станет валяться на пляже, и в Белом доме Джо не будет как минимум до вторника. С собой Байден взял не только супругу Джилл, невестку взял, внука Бо, но и сына Хантера, знаменитого наркомана Хантера Байдена. То есть старина Джо, как многим кажется в США, рассчитывает оторваться по полной. Что с собой взял его сынок Хантер, не сообщается, но он, мы видели эти фоточки, точно знает толк в развлечениях. Судя по подготовке, отдыхать будут на полную, правда, катушку. В длиннющем кортеже президента Америки есть даже две кареты скорой помощи и нечто. Опять-таки, американцам показалось нечто похожее на роскошный, пишут они у себя в Твиттере, роскошный катафалк. То есть администрация Байдена готова, что ли, к любому развитию событий. Перед вылетом на острова, уже на трапе борта номер один, семейство Байденов и Джо, и сын, наркоман, Хантер, помахали Америке ручкой, улыбнулись, к сожалению, пообещали вернуться.
Мы видим президентский борт. Нам сообщили, что Хантер Байден тоже полетит на президентском самолете вместе с президентом.
Просто прелестно. Это заслуженный отдых.
Хантеру Байдену пора отдохнуть. У него были суровые последние несколько месяцев.
Эта новость просто издевательская.
Да, Хантер Байден запрыгнул на президентский борт вместе со своим отцом, президентом Байденом. И все они отправились на этот роскошный курорт Киава-Айленд.
Он опять на отдыхе, снова на отдыхе. Разве он не говорил, что собирается бороться? Что-то вроде этого.
Я не успокоюсь. Я не успокоюсь. Тот момент, когда мы возьмем передышку, станет моментом, когда наше влияние ослабнет.
Ну вы поняли, Джо никогда не спит, он никогда не останавливается. О вызволении Бритни Грайнер из России он говорил, цитата, «Моя администрация будет работать неустанно и использовать все доступные возможности». Но обо всем по порядку. И он на отдыхе. Опять. Он отправился в Южную Каролину на борту президентского самолета с семьей, включая Хантера Байдена, который показывается на публике куда чаще последнее время. Так куда он отправился? На курорт, на Киава-Айленд. Это гольф-клуб на берегу океана. Хорошо, все отдыхают. Но разве он не вернулся только что из Делавера, где отдыхает каждые выходные?
Есть доказательства того, что Байден был по уши в зарубежных международных сделках с такими странами, как Украина, Китай и Россия. Возникает следующий логичный вопрос. Это поэтому Джо Байден вывел из-под санкций Северный поток 2? Это поэтому он хочет отменить пошлины для Китая? Знаете, в нашей стране больше нет ни равного правосудия, ни равного применения законов. Это грустно. Это означает, что мы теперь живем в стране, которая недостойна своей конституции. Если ваша фамилия Клинтон, Обама, Байден, если вас зовут Хантер, вы можете делать все, что угодно, и ничего вам за это не будет. Но если вы республиканец, если вы поддерживаете президента Трампа, если вы выражаете недовольство леворадикалами в школьных советах, или, не дай бог, идете в политику как консерватор или республиканец, удачи вам, потому что ФБР следит за каждым вашим движением.
Свободный мир такой беспощадный. Трамп тем временем, наоборот, сжал кулаки. Смотрите, отправился в прокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний в рамках расследования по делу о предполагаемых финансовых махинациях и принадлежащей ему компании Trump Organization. Допрос у прокурора закончился ничем. Трамп держит глухую оборону и воспользовался пятой поправкой, чтобы не свидетельствовать против себя и Мелани. Но давление на Дональда только усиливается во время обысков его 128-комнатном особняке. 128 комнат. Вот выясняется причина, почему там было 100 ФБРовцев. Агенты обыскивали даже шкаф бывшей первой леди США Мелани Трамп. В запертой подвальной кладовой агенты ФБР нашли аж 15 коробок с материалами из Белого дома. Если верить ФБР, а им мы, конечно, не верим, лгуны еще те. В коробках содержались якобы документы и памятные вещи времен президентства Трампа, в том числе письма Барака Обамы и Ким Чен Ина. Про письма от Путина в отчете не сказано ничего, но не удивлюсь, если скоро ФБР сообщит, что в гардеробе Мелании была найдена голубая тельняшка с надписью «Никто, кроме нас». Шутки шутками, но использование Байденом федеральных силовых ведомств для расправы над своими политическими оппонентами – прямое свидетельство глубокого, мягко скажем, кризиса США.
Mr. Trump, can we have a word? How do you feel, Mr. Trump? How do you feel?
Трамп воспользовался своими правами по 5-й поправке к Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя. Когда ваша семья, ваша компания становятся целями необоснованной политически мотивированной охоты на ведьм, у тебя нет выбора. Появились новые детали обыска ФБР в поместье Трампа в Мар-у-Лаго. Агенты провели в резиденции 9 часов.
9.5 часов они копались в гардеробе Мелании, открывая сейфы. Они конфисковали дюжины коробок. В понедельник некоторые вещи включали в себя письма от Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи, бывшего президента Обамы, коктейльная салфетка и меню вечеринки в честь дня рождения.
Туалетный юмор, туалет-гейт, не знаю, как сказать. Туалет-гейт может показаться шуткой.
Туалетная шутка тоже подходит.
Но это не шутка, речь идет о вполне реальных обвинениях. В своей новой книге Мэгги Хеберман рассказывает о привычке бывшего президента, которая не только вредила канализации Белого дома, но и институту президентства как таковому. И у нее есть фотографии в доказательство этому. Не очень приятно на все это смотреть, но они имеют значение.
Перед вами две фотографии. Одна из Белого дома, судя по ковру в углу снимка, вторая сделана в зарубежной поездке. Ее мне дал источник в Белом доме недавно, после тех вещей, которые вскрылись в ходе расследования событий 6 января. Люди будут отпускать всякие туалетные шуточки, но это была бы такая же история, будь это камин. Тут дело в уничтожении записей, которые должны быть сохранены согласно закону о президентских записях, который был принят во время Лутергейта.
Консерваторы призывают к гражданской войне в США. Это страшно. Если мы не оставим в покое бывшего президента и не дадим ему все, что ему вздумается, возможно, кучка неоконфедератов может атаковать Соединенные Штаты в насильственной атаке. 1.5 года назад.
Да, это беспрецедентно, что ФБР обыскивал дом бывшего президента. Это правда, это не происходило никогда в американской истории. Но не забывайте... Дональд Трамп тоже никогда не происходил в американской истории. Мы думали, что это будет что-то типа тайного заговора, взяток или шантажа, но нет, Трампа поймали на том, что он взял работу на дом.
Это венесуэльская, зимбабвийская, в стиле восточной Германии, банановая республика, где не важен закон.
Это собачья чушь в духе стран третьего мира.
Окей, как человек из страны третьего мира, может хоть разок оставите нас в покое? Каждый раз, когда Америка хочет прокомментировать какую-то американскую коррупционную историю, они говорят, это как в странах третьего мира. Мужик, осознай, это происходит здесь, с тобой. Такие вещи происходят только в других странах, а если происходит здесь, то все равно это сравнивают с другими странами. Здесь в Америке все так плохо, что в Африке люди говорят. Вы шутите? Как в Америке? О нет.
В Африке прямо сейчас госсекретарь страны третьего мира. В контексте последних событий именно так будем называть США. Энтони Блинкен завершает свое мучительное турне с поджатым американским хвостом. Ни в ЮАР, ни в Демократической Республике Конго, ни в Руанде. Поддерживать американскую стратегию против России и Путина не пожелали. Поле битвы сверхдержав. Именно так описывает западная пресса африканский континент, осталось полностью за главой российского МИДа. И даже Wall Street Journal с грустью констатирует, что Блинкен, хотя еще и не завершил свою поездку, Лаврова уже проиграл. В ЮАР получил отворот-поворот главы южноафриканского МИДа, которая прямо сказала, что не потерпит покровительственный буллинг, как она выразилась, от стран Запада. В Конго в ответ на пассаж американского госсекретаря, эмоциональный пассаж, о том, что во всех бедах страны виноват не в последнюю очередь Путин, тактично промолчали, не заметили, не расслышали. Блинкен категорически опроверг, что играет в догонялки с Лавровым. Мол, мы просто хотим предоставить африканцам выбор. Мы так совпало приехали в Африку после Лаврова. О том, что у гегемона есть только два варианта на выбор, американский и неправильный, гегемон никому не сказал.
Госсекретарь Энтони Блинкен совершает пятидневный тур по странам южнее Сахары. Это кульминация дипломатических и гуманитарных усилий, в то время как Россия пытается усилить свое влияние в Африке.
И именно поэтому мой друг, госсекретарь США, сейчас в южноафриканских странах.
Три недели в Африке, три американских министра. В Кении глава агентства по международному развитию Саманта Пауэр. В Гане постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд. В Южной Африке госсекретарь США Энтони Блинкен. Чуть ранее половина африканских стран-членов ООН не осудила Россию за ее вторжение на Украину.
Экономическую боль африканцев усугубила ничем не спровоцированная война России на Украине. Еще до того, как президент Путин начал свое вторжение, 193 миллиона человек по всему миру нуждались в гуманитарной помощи с продовольствием. Всемирный банк считает, что российское вторжение добавит еще 40 миллионов человек к этой и без того беспрецедентной цифре, и большинство из них в Африке.
Но здесь не только американцы. Российский министр иностранных дел недавно совершил свое наступление очарованием на четыре африканских страны и на Египет.
А это совпадение, что визит Блинкена происходит так скоро, после того, как Сергей Лавров был в Африке?
Нет, очевидно, что это попытка Соединенных Штатов противостоять злонамеренным действиям России в Африке. Действиям, которые осуществляются, чтобы подорвать демократию.
Наша цель не заставить наших друзей и партнеров выбирать, а предложить им выбор.
Блинкен неоднократно говорил, что США не заставляют африканские страны выбирать между США и Россией. США предоставляют выбор. Это то, что делают США?
Они предоставляют выбор, пока этот выбор США. В речи госсекретаря Блинкена мы видели, что это не просто о выборе. Это обоснование того, почему отношения с Вашингтоном будут выгодными для руководства, для народа и для континента в целом.
Насколько успешен был визит Блинкена на данный момент?
Реальным успехом было бы, если бы Сирил Рамафоса осудил Россию за ее вторжение на Украину. Этого не произошло. В Черной Африке есть страны, в которых Россия обладает большим влиянием. Центральноафриканская республика, Мали. В этих странах можно сказать, что Россия добилась успеха.
Некоторые страны в Африке не хотят становиться на ту или иную сторону, когда речь идет о происходящем на Украине, о том, поддерживают ли Россию или Киев.
Если говорить конкретно, то ЮАР член БРИКС. В Африке сейчас очень большой тренд. Америку рассматривают как высокомерную страну, Францию как неоколониальную страну. Антизападные сигналы получают все большее распространение на улицах Африки. Из всего этого складывается нежелание принимать ту или иную сторону. Но если холодная война продолжится, сторону все-таки выбрать придется.
Теперь новости из параллельной вселенной. В Ванкувере произошло экстраординарное событие даже для мира гендерных свобод. На местном гей-параде родители устроили для 4-летней девочки вечеринку по раскрытию пола. Взорвав хлопушку с синим дымом, малышка тем самым объявила всем присутствующим о своем выборе быть мальчиком. Перформанс стал кульминацией самоопределения, которое активно поддерживает ее бешеная семья. Они сделали вывод, что их дочь является сыном, потому что она не была похожа на типичную девочку. И как только научилась говорить, начала называть себя мальчиком, сказав, что, цитата, «растет, чтобы стать похожим на папу». Семье этого хватило, Ребенка постригли под мальчика и сменили ему гардероб. Вечеринку девочка тоже придумала сама, якобы, услышав от мамы историю про неудавшуюся гендер-пати перед ее рождением. Розовый дым не вышел должным образом. В этот раз проблем с гендерной хлопушкой не было. Да и вообще никаких проблем в произошедшем семья не видит.
Четырехлетний ребенок покорил сердца и вызвал бурные онлайн-дебаты после того, как объявил, что он мальчик, во время радужного мероприятия по объявлению пола, проходившего в рамках парада гордости в Ванкувере. При рождении Чарли Денджер Ллойд из Канады была определена как девочка, но с юных лет считала себя мальчиком, сказала мама ребенка. Несмотря на радость Чарли, его мама заявила, что столкнулась с волной злобных интернет-троллей, обзывающих ее педофилом и насильницей. Однако женщина заявила, что ее ребенок начал выражать иные гендерные предпочтения в возрасте 2 лет. Его выбор не подвергался сомнению, его поздравили и все начали использовать новые местоимения, сказала женщина.
Как там говорит Рамзан Кадыров, с такими даже воевать за подло. В самом деле, случай уникальный, невероятный, но обратите внимание, так называемое цивилизованное западное общество, девочку, решившую стать мальчиком, принимает. Человек, который хлопушку хлопнул, ближайший родственник – бабушка. После бабушки мальчика обнимает мать, которая говорит, что в самом деле пыталась родить изначально мальчишку, и вот, значит, все встало на свои места. Не укладывается в голове, но так вот оно и выглядит, это чудесное цивилизованное общество. Еще раз, Канада, Ванкувер. Давайте прямо сейчас принесемся на фронт, на Донбасс, на прямой связи. Эдуард Басурин. Эдуард Александрович, сначала вопрос не совсем в вашей компетенции, в том смысле не в вашей ответственности, но все мы следим, прекрасно понимая, что освобождать придется не только Донбасс, но и Запорожскую область. Страшные новости оттуда приходят. Что вам известно? Нанесен очередной удар то ли по АЭС, то ли в непосредственной близости от АЭС. Что вы знаете? Расскажите, пожалуйста, это имеет значение.
Добрый вечер. Ну, наверное, в первую очередь надо сказать, что обстрела сегодня было 2, артиллерийский и ракетный. В принципе, вся территория электростанции – это запретная зона. Стреляли по объектам, которые находятся рядом с хранилищем отходов. Если будет попадание в этим хранилище и бетонные те блоки, в котором находится отработанный уран, даст трещину, это будет фонить. И можно сказать, это создание грязной бомбы. С одной стороны, считают, что не принесет это большого вреда, но фактически все, кто живет в данной местности, они будут заражены. Вот я бы, наверное, рекомендовал, не знаю, как правильно его назвать, назову просто Зеленскому, перейти обратно на порошок, потому что, скорее всего, начал колоться. Потому что по-другому объяснения нет. Стреляют они через водохранилище, которое там находится, это Днепр. Артиллерия, которая может доставать, и ракеты. Потому что, ну, допустим, ракету еще ПВО может сбить, а снаряд артиллерийский ПВО не в состоянии сбить. Мы еще тех нет технологий, только фантастики существует. Создать какой-то бронещит, который будет разрушать или не давать возможность делать попадания. Поэтому это очень опасно. И смотрите, это все произошло в момент, когда МАГАТЭ сказала, что она готова туда приехать. Сегодня заседание будет Совета Безопасности по этому вопросу. И всячески пытаются не помешать. При этом как же, они все время же обвиняют, что это делает сама Россия. Я не думаю, что кому-то это нужно в самой России, понимаете? Тут же логики вообще нету. Поэтому я рекомендовал бы, наверное, запретить экспорт грибов по всему миру украинских, потому что после этого происходит то, что произошло и в Ванкувере. Грибы не надо украинские есть. Но другого мне объяснения нет. В принципе, это очередной раз подтверждает, когда президент Российской Федерации делал заявление, почему он начинает специальную военную операцию. Перед этим же Зеленский в Мюнхене по безопасности, который там проходил форум, он же там говорил, что есть возможность создания так называемой грязной бомбы атомной. Ну вот она и есть подтверждение того, что они все-таки решили это реализовать. Это очень страшно. А ему до сих пор все потыкают. Поэтому пусть перейдет опять на порошок. Это легче.
Эдуард Александрович, на Донбассе, на самом ДНР, завод на заводе, фабрика на фабрике. Слышим опять, что перебито электричество на шахте «Засядька». 30 шахтеров под землей. Мы надеемся, что вы их вытащите, все будет в порядке. Ночью утечка аммиака, гражданская оборона и ЧП на пивзаводе. Удалось ли утечку локализовать? Сколько пострадавших? И били ли туда намеренно?
Ну, давай, наверное, начнем, Жень, с общей обстановки. Вот за сегодня у нас 8 человек получили ранения в результате артиллерийских обстрелов. Один ребенок, парень, подорвался на лепестке рано утром. Девушка, ну или девочка 2009 года в результате обстрела получила ранение. По поводу подстанции. У нас сейчас без света фактически два района. Это Куйбышевский и Киевский. Есть прямые попадания в подстанцию. Я не знаю теперь, сколько служб по времени будут ее восстанавливать. В основном обстрелы идут у нас, это Петровский, Кировский район, Куйбышевский, Киевский, Ясиноватая, Горловка. Часть Кировского района, Макеевки. Я хотел бы отметить, что сегодня было выпущено, только за сегодня, еще день не закончился, 12 ураганин, которые были начинены лепестками, противопехотными минами. Это фактически 3800 штук. Одна из таких ракет, как потом написала Украина, случайно раскрылась над Авдеевкой. Можно сказать, это 13-я ракета. Обстрелы сегодня вот такие очень жестокие. Вот пока стоял, ждал, слушал, о чем мы там говорили, подо мной трусилось пол. Это отработали грады по Киевскому району. Теперь по поводу пивзавода. Если говорить сухие цифры, один погибший, четверо получили ранения. Это сухие цифры. Пострадавших, я думаю, намного больше, потому что рядом находится жилой массив МИСИ, Черногордейский район. Там и многоэтажные дома рядом находятся, поэтому может пострадавших быть и больше. Поэтому службы здравоохранения МЧС, они делают обход, выясняют о пострадавших. Может быть, кто-то сам будет обращаться в медицинские учреждения. Поэтому на данный момент цифру назвать трудно. Но я хотел бы, наверное, отметить подвиг парня, который работал на этом предприятии. Когда произошел обстрел, его была смена ночная, он не побоялся, поднялся на этот резервуар и начал перекрывать кран, чтобы с этого резервуара по поврежденному водоводу или водопроводу аммиак не стал распространяться дальше. Потому что если бы он этого не сделал до приезда службы МЧС, он не в полном объеме, конечно, перекрыл, но частично перестал, то область заражения была бы намного больше, а не ту, которую показывали в радиусе 2 километра. И последствия были бы намного жестче. Поэтому вот подвиги есть такие среди нас, людей, которые думают о жизни других. Вот очень приятно, что люди осознают, ради чего он жертвовал собой. Он жертвовал ради других. Самое главное, что с одной стороны нам повезло в данном случае, что это произошло в темное время, почти ночью. Потому что если бы это произошло в днем или чуть раньше, на пару часов, когда шла пересменка, то сотрудники, которые ходят на данное предприятие, там работают, потерь было бы намного больше, десятками убитых и раненых. Поэтому ее можно расценивать как подготовка техногенной катастрофы и создание предпосылок химического заражения. Или это опять, можно сказать, какое-то устрашение, но на какое-то очень хлипкое устрашение. Я думаю, все-таки вот эти заявления, которые делают политики на Украине, которые нюхают, кушают, колятся и дают распоряжение своим военным, которые осуществляют вот этот не только геноцид, а фактически убийство живых людей.
Эдуард Александрович, списки кто сейчас контролирует?
Оль, но Пески 90% данного населенного пункта под нашим контролем. 10% еще контролируют украинские боевики, это северная ее часть. Марьинка, На данный момент 80% под нашим контролем. Вот если взять вот эти, как я говорил, лепестки, которые разбрасывались, они как раз разбрасывались в тех районах, где идут боевые действия. Это Кировский район, это как раз Пьески мы говорим, это Петровский район, это Маринка, Веселая, это недалеко, это аэропорт, ну и Горловка, это Зайцево, там же, где мы уже контролируем одну из частей Зайцева под названием Жованка, которая выходит на Майорск, она под нашим контролем.
Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Басурин, представитель командования Народной милиции Донецкой Народной Республики, с нами на прямой связи из Донбасса. Удивительно, конечно, то, что во время войны на Донбассе работает пивзавод. И люди шли со смены, люди идут на смену, так что... Жизнь идет своим чередом. Никто ее не остановит, даже наркоман Зеленский. Михаил Михайлович.
Для начала несколько слов о возможной поставке беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана. Давайте к этой информации относиться пока как к предварительной, как к теме для обсуждения.
Вас не убедил сюжет CNN?
Меня бы убедило официальное сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Окончательное и бесповоротное. Но я думаю, по этому поводу и официальных сообщений не будет. Так вот, что касается беспилотных летательных аппаратов, то ясно, что у нас здесь есть определенные недостатки в этой сфере, в сфере оснащения войск именно этими типами оружия.
От того тот редкий случай, когда очень хочется верить журналистам CNN. Дай бог, что все так и есть.
Будем надеяться. Но если вот сейчас ставить задачу на разработку тех или иных классов аппаратов, то тут что самое главное? Самое главное в любом летательном аппарате – это двигатель. Потому что, повторю еще раз эту шутку двигателистов, летательный аппарат, самолет, беспилотный летатель – это примитивное приспособление для полета двигателя. Вот как говорят разработчики двигателей. А если сейчас приступать к разработке, например, турбореактивного двигателя – это, во-первых, вершина машиностроения. Это характерный показатель того, что промышленность, материаловедение в стране состоялись. Тем не менее, на разработку двигателя нужно 10 лет, миллиард долларов. И не факт еще, что получится. А беспилотные летательные аппараты нашей армии, нашим войскам нужны уже были вчера, правильно? Поэтому вот сейчас, например, затевать научно-исследовательские опытные конструкторские... Нет, они идут, это все понятно. Но, тем не менее, нет у нас того времени, чтобы вот... ждать, что они поступят в необходимом количестве вот от промышленности, учитывая, опять-таки, время на доводку двигателя, развертывание серийного производства, поступление его в войсках, а свои нужно сейчас. Поэтому иранский вариант тут, в принципе, вполне возможен, и его надо рассматривать, именно под этим углом зрения его надо и рассматривать.
Что там за машины, Шахид-191?
Это в основном, скажем так, копии беспилотных летательных аппаратов, во многом это копии американского производства, потому что они периодически были или сбиты на территории Ирана, или падали в результате летных происшествий, и господа иранцы очень быстро осваивали их серийное производство. Поэтому сказать, что это какие-то совершенно отставшие от жизни, от требований времени аппараты, нельзя. Это все-таки это прямое следствие, скажем так, американского влияния на Иран. Поэтому...
Не персидского.
Именно так. И опять-таки это один из путей решения этой проблемы. Реальный путь решения этой проблемы. Ну а там посмотрим, как будут развиваться события. Что касается последних событий на линии боевого соприкосновения, и в частности в Донбассе, то иногда раздаются замечания, что типа медленно наступают, медленно освобождают там территорию с большими затруднениями. Ну что тут следует сказать? Во-первых, противник там укреплялся в течение многих лет. Этот район необычайно развит в инженерном отношении. Очень мощные фортификационные сооружения, многочисленные полосы обороны, отсечные рубежи, опорные пункты. И действительно вот так, в результате бонзай-атак, одолеть этими населенными пунктами, этими оборонительными рубежами весьма затруднительно. Поэтому, опять-таки, надо полагать, наши войска тут избрали наиболее целесообразную тактику, которая, если ее укладывать в одно предложение, звучит так. Артиллерия разрушает, пехота занимает. То есть посылать людей в атаку следует только тогда, когда противник уже или близок к полной утрате боеспособности, или уже ее совсем потерял. Только тогда, опять-таки, мы решим задачу с минимальными потерями, с минимальными жертвами и выполним задачи, которые поставлены нашим руководством в сфере специальной военной операции. Вот именно так надо трактовать события. А что касается, что медленно, там 100 метров, 200, 1 километр. Ну, иногда, знаете, и вот последняя введенная в бой самоходная артиллерийская батарея, последний батальон, это как все равно та соломинка, которая падает на спину верблюда и в конечном итоге ему ломает хребет. Поэтому вот и какой-нибудь километр даже продвижения может решить исход и боя, и сражения, и операции в целом. Но мы на это надеемся.
Срочные новости приходят, срочные, тревожные, прям жутко опасные. Буквально только что по Запорожской атомной станции нанесли 4-й за день удар. Попали на территорию станции совсем недалеко от первого энергоблока, сообщает «Энергоатом». Повреждена насосная станция, есть задымление, ситуация обостряется. Рядом расположены источники излучения. Повреждены несколько радиационных датчиков для понимания, если вдруг там что-то выйдет из-под контроля. И если они попадут, то зона поражения в самом деле не имеет прямого отношения даже к Украине. Она будет огромная. Это не только Россия, мы говорили, это в том числе Болгария, это в том числе Турция. Удивительное хамство. В том смысле, что прямо сейчас в Нью-Йорке идет заседание по поводу как раз этой запорожской атомной станции. Выступает американец, кадры прямой трансляции на ваших экранах. Рассказывает, сколь агрессивен Путин, сколь агрессивна политика Кремля. И в этот самый момент украинцы наносят новый удар. Виталий Петрович.
Ну, я, естественно, об этом тоже скажу. Во всем этом документальном кинопоказе, коль скоро вы затронули тему ЛГБТ, я не могу на сей счет не заявить свое личное мнение. До сих пор и даже в данный момент все еще многие относятся к этому как к забавным, кому-то неприятным шутовским номерам. Вот я утверждаю, что это движение, всемирное, глобальное движение, неоформленная как единая партия, ЛГБТ-движение, опаснее для будущего человечества, чем международный терроризм. На данный момент оно уже опаснее. Как само это движение, так и политики, которые поддерживают политические партии, и мы к ним должны зарубежные, если у нас есть, так относиться. Врачи, которые этим занимаются, педагоги, которые этим занимаются, поощряют, всякие психологи и прочее. Раньше это называлось растление детей. Теперь это вот то, что есть.
А чем опаснее, Виталий Ильич?
Тем опаснее, что это ведет к вырождению человечества. А возможно, к его исчезновению.
Но это новая религия, сектантство.
Да. Какую цель они преследуют, сейчас разбирать не будем. Просто, коль скоро вы этот карты показали и упомянули, я об этом скажу. Теперь, значит, об остальном. Кстати, вот Михаил Михайлович, там эти всякие беспилотники. С одной стороны, там 200 иранских или 300, передадут, не передадут. Мы тоже, на мой взгляд, я, конечно, не военный специалист, не должны к этому относиться, просто об этом много говорят, как вот эти украинцы к Байрактарам в свое время. То есть икону делают из них, сейчас придут, и мы победим. Не главное это оружие на поле боя сегодня, и без него справимся. Но я понимаю, что это медийно такая очень привлекательная тема, тем более, что американцы на это давят. Им неприятно, что Иран сотрудничает с Россией. Но для меня это большая загадка. В каждой советской школе, в каждом доме пионеров, дворце пионеров, был авиамодельный кружок.
Справедливо.
Это те же самые беспилотники, только меньшего размера. И практически каждый, это вот уже из здесь четырех стоящих, кто-нибудь из них, я имею в виду ведущие, молодые, юные, молодые и так далее, вот, кто-нибудь в этом кружке занимался. Как получилось так, что не можем мы это сделать, то есть в нужном количестве, это загадка, ну просто по ходу. Теперь о всяких Арестовичах и прочих болтунах. С одной стороны, слушать их не нужно, с другой стороны, понятно, что их выпускают, но с третьей стороны, вот он передал, что Значит, западные военные говорят, раздавите гадину. Правда это или его фантазия, неважно. Я так понимаю, никто из западных военных не опроверг до сих пор эти слова. Не если это еще одно доказательство, если кому-то непонятно, что мы обязаны раздавить нацистскую гадину на Украине. Мы просто обязаны, между прочим, раздавить фашистскую гадину, это один из лозунгов Великой Отечественной войны. На том же поле боя, на том же театре военных действий, те же задачи мы обязаны выполнить. Они так к нам относятся. Ну а как мы еще должны действовать в этих условиях? Но мы должны понимать, что по военной тематике, собственно, военной, что по вот этим атомным делам. То есть у нас в последнее время такое пошло, что вот западные журналисты все больше приезжают, в западных СМИ все больше репортажей, где какая-то говорится правда, что-то они стали понимать, отрезвление. Вот тут этот фрукт прав, его это слова или чужие. Запад не собирается отказываться от поддержки Украины. Раз. Устало там население или не устало. Запад не собирается перестать ее снабжать оружием. Запад не собирается переставать прощать любые преступления киевскому нынешнему режиму. А мне, я уже говорил, они способны на любую мерзость, на любое преступление, на любой теракт. И теракты на нашей территории, подобные тому, что недавно было, я уверен, что это будут продолжаться. Они будут это делать. Их много внутри нашей страны в том числе. И мы должны быть готовы к тому, чтобы, повторяю, любая мерзость, и любая мерзость будет оправдана Западом. Атомная электростанция. С одной стороны, все очевидно. Кто стреляет, с какой целью стреляет, ясно. Опять же, я не специалист, но мы это все знали, многократно объясняли, что пробить купол реактора не ракетой, даже, по-моему, баллистической, но если я не знаю, только это, если это не сармат какой-нибудь, не даже если самолет упадет на купол, реактору ничего не будет. Но они же знают уязвимые места, система охлаждения там, и прочее, и тому подобное. Они действуют целенаправленно. Хоть один западный политик, ну там не полный идиот, но не все эти Лиза Тарас, или как там они, и премьер-министры это Эстонии, они не могут... Не...
Окажется, что все порой.
Спецы у них есть, которые объясняют.
Вот. Вы же сами говорили о вырождении правящего класса в
я
Европе.
Я говорил. Но я к тому, что...
Все Лизы
Трасс. В данном случае я имею в виду серьезных экспертов, военных в этой сфере, которые не могут не понимать, чем это грозит. И ни одного возмущения нет с их стороны. Сейчас мы собрали Совет Безопасности от заседания... Надежда на то, а МАГАТЭ что-то пришлет. Что пришлет МАГАТЭ? Вот надежда на Совет Безопасности ООН. Кстати, наши делегации на Генассамблее ООН уже визы дали американцы во главе с Лавровым. Что-то я об этом не слышал. Сомневаюсь, что дадут. На официальном сайте ООН, на русском языке, в день бомбардировки Хиросимы, применение ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки возвестило о заре новой эры. Если бы написали, что о кровавой заре, я понял, о заре новой эры. С тех пор, вот уже 77 лет, человечество преследует угрозы ядерной катастрофы. И последний абзац. Российское вторжение в Украину напоминает, что, кстати, вопреки правилам русского языка, хотя это официальный сайт ООН, и там работают русские переводчики. Раньше работали, не знаю, как сейчас.
Сейчас тоже работают.
Вот. Что... Российское вторжение в Украину напоминает, что мы в любой момент находимся в нескольких минутах от возможного уничтожения. То есть...
Это кто пишет?
Это официальный сайт, ежедневный твиттер ООН, Организация Объединенных Наций, на русском. Мы можем себе представить. То есть это полное оправдание тому... ну, во-первых, понятное дело, что американцы сбросили, это не упоминается. Можно ли было себе такое представить при Громыко, при Советском Союзе, чтобы вот такую херню, извините, выразить публично, чтобы не сказать еще грубее, писали в Организации Объединенных Наций. Но это индульгенция.
Возможно, еще и потому, что Твиттера не было. Но вообще невозможно.
В стенной газете, в официальных документах, в бюллетенях.
Невозможно. А протест, конечно, должен быть заявлен.
Я к тому, что это же индульгенция. Это сказано. Хиросима, Нагасаки, ядерная опасность, 77 лет назад, до сих пор чувствуем. И операция, вторжение России на Украину. То есть все позволено им. Не надейтесь, что какая-то там Генассамблея ООН или Совет Безопасности реально сделают что-то, чтобы не позволить украинцам, Зеленскому, хотя решение там, очевидно, не он принимает, бить по этой Запорожской атомной станции, пока что-нибудь они там не раздолбают существенное. Поэтому у нас нет выбора. Относительно Организации Объединенных Наций, ведь как просто. Если бы Генсек ООН и 5 представителей члена Совета Безопасности постоянно сказали бы, с завтрашнего дня с какой стороны и с какой стороны прилетит пуля, снаряд, тем более ракета, на территорию Запорожской атомной станции, моментально санкции против этой страны, ну и так далее. Но мы же этого не услышим.
А кто вводить-то санкции будет?
Совет Безопасности ООН, он имеет право, только единственное.
Конечно,
только
здесь...
он и имеет, но это сейчас не модно.
Я говорю, не ведет. А для нас...
То есть Америка введет санкции против Украины? Или The Great Britain?
Я говорю, как бы должно
или,
было это действовать.
Вы идеалист. Я тоже.
Нет, я не идеалист, я реалист. Это вы идеалисты. Потому что вы говорите, это в то время, когда идет заседание, идет своим
следом.
Все поговорят, обвинят друг друга, и ничего не произойдет. Даже если делегация МАГАТЭ наконец-то сюда доберется. А наш вывод простой, на мой взгляд. Уничтожить гадину в ее логове. Логово, понятно, где у нее Киев на данный момент. Мы помощников не берем. Следовательно, нужно идти как минимум осенью до Днепра. До Днепра.
И согласно замыслу Гадины, они готовы в том числе устроить ядерный взрыв, в том числе на территории Запорожской области, лишь бы только сорвать подготовку к референдуму. Это что же прямым текстом говорит
я думаю,
нам,
ерунда.
Товарищ Арестович? Это как это ерунда?
Да нет, это
11 числа
пока российская артиллерия не будет стоять на левом берегу Днепра, чтобы можно было прямой наводкой ударить по этой Банковой и прочим на правой стороне Днепра. Они так и будут это все делать. Запад им все позволяет. Не надейтесь на другое.
Идем
не будьте идеалистами.
Виталий Анатольевич, невозможно с вами не согласиться, но к этой минуте вот у нас план с вами какие? Взять Пески, Авдеевку, а потом
поедем. Это военные
специалисты. Пора референдумы покажите.
Объяснят как, что и почему.
Самого утра в Бердянске на юге Запорожской области очередь из желающих стать гражданами России. Перед получением паспорта люди произносят присягу.
Принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации.
Крымский республиканский институт политических и социологических наук постоянно проводит опросы жителей освобожденных территорий. По данным последнего, 77% населения Запорожья готовы принять участие в референдуме. 82% выступают за вхождение в состав России, и только 3% хотят остаться на Украине. Даже так называемый губернатор Луганской области в изгнании Гайдай признает, что люди возвращаются из Украины в ЛНР.
Какая-то часть людей стала возвращаться обратно. Это не только касается Северодонецка, это касается просто оккупированных городов, оккупированной Луганщины. Где-то как-то люди, возможно, все-таки хотели проверить там свое жилье.
Референдум, по словам главы Запорожья Балецкого, может пройти уже 11 сентября. На фоне этого киевские боевики усилили обстрелы не только Донбасса, но и освобожденных территорий. В Мелитополе неонацисты пытались взорвать штаб «Мы вместе с Россией». Волонтеры штаба выдавали гуманитарную помощь нуждающимся.
Это единственная помощь, которая сейчас можно получить беженцам. На сегодняшний день почти, как говорится,
Нас здесь тысячи, тысячи. Не только Запорожье, я из Запорожья. Из Харькова знаю, есть знакомые. Днепропетровска есть люди, которые здесь получали кушать. Зачем вы это делаете? Вы хотите нас запугать? Не выйдет. Почему? Потому что я уже решилась сюда. Я сюда приехала, и отсюда я никуда не уеду со своей семьей. И я пойду голосовать. И я знаю, что я буду в России жить лучше, чем с вами, уродами.
Россия приезжает, привозит гуманитарку, помогает с документами, оформит пенсии и все остальное. А вы никак не останете. Идите вы нахрен с нашей русской земли.
Этих людей Киев обзывает предателями, боясь референдума. Сейчас их активно разыскивают на пока еще украинских территориях. В Николаеве закончился трехдневный комендантский час, во время которого генерал-майор ВСУ Марченко, видимо, лично требовал сказать пресловутое «полениться».
Успешными были рейды по выявлению коллаборантов.
Да, так, вот,
да, однозначно успешные.
Затримано около 400.
Было задержано около 400 человек с подтверждением об их действиях, которые подтверждают, что они передавали ценную информацию на ту сторону.
То, что они там передавали ценную информацию на той бит. Почистили уже дуже добре.
Очистили, очень хорошо очистили городом. Кроме коллаборантов, еще нашли много других правонарушений.
Министр иностранных дел Кулеба в 7-м пакете антироссийских санкций Европы требует отменить россиянам визы в страны ЕС и G7. Бывший посол США в России, яростный русофоб Макфол, говорит, что для русских отдыхать в так называемом свободном мире – привилегия. И за эту привилегию туристам нужно платить специальный налог. Вырученные средства, разумеется, пойдут в некий так называемый фонд реконструкции Украины. Нардеп Геращенко требует опустить железный занавес по границам России.
Все россияне должны нести ответственность за полномасштабную агрессию. И поэтому на десятилетия Россия должна оказаться за железным занавесом, за этой железной стеной. Никаких шопингов, никакого обучения, никакого лечения.
Никакого лекування, никаких экскурсий, никаких нерухомостей.
Никаких экскурсий, никакой недвижимости в цивилизованных странах ЕС и НАТО G7.
Инициативу, разумеется, подхватили прибалты. Эстонский премьер Калос, заболевшая коронавирусом, повторяет за Макфолом и говорит, что посещение Европы – это не право. Только лишив русских этой так называемой привилегии, в первую очередь пострадает Прибалтика. 10% от общего числа путешественников туда – россияне. К Эстонии присоединилась Финляндия и Латвия. Теперь инициативу взяла на себя Чехия.
Приостановка выдачи виз рядовым гражданам России станет четким и прямым сигналом российскому обществу о том, что Запад не намерен терпеть агрессию со стороны российского режима и ненавистническую риторику в адрес свободных демократических стран, не угрожающих России ни в коем случае, заявил министр. Граждане этих стран должны осознавать, что такая воинственная политика имеет последствия, сказал он. По его словам, еще одной действенной санкцией против России может стать повсеместная приостановка выдачи виз внутри ЕС.
Предложение запретить шенген россиянам обсудят в ЕС. С осторожностью к нему относятся страны старой Европы. Единого мнения нет, заявили в немецком МИД. В Европарламенте за всех отдувается депутат Кубилиус, бывший президент Литвы.
Эта проблема решается очень легко для российских граждан. Просто они должны достичь того, чтобы Россия прекратила войну против Украины. И закончатся все вопросы по поводу любых санкций. Какие-то там отпуска или туристические поездки граждан России либо в Украину, либо на отдых, либо в Европейский Союз. Но они как-то не совместны с тем, что является реальностью сегодняшнего дня. И эта реальность была создана как раз Кремлем, а не Европейским Союзом или не Украиной.
В Латвии мэр Риги и вовсе предлагает сегрегацию, придумывает критерии, которые разделяют русских на хороших и плохих.
У меня есть 4 такие критерии. Угу. Первый критерий – это человек против режима Путина. Для меня это очень важно. Второе – он активно говорит, что это война, что это геноцид, что происходит в Украине. Третье – это единственное место в мире, где мы, латыши, у нас меньше, чем 2 миллионов, мы можем говорить на латышском. И мы это хотим сохранить как ценность. И четвертое, мы сами здесь хотим принять решение. И у нас есть на это право. И все, которые вот эти четыре принципа соблюдают, они мои друзья.
Вы с вашим
В Париже на двух девушек напал буйный украинец, когда услышал русскую речь. Вовремя вмешались французские полицейские. В Испании украинская женщина набросилась на местную русскую девушку с призывом отправиться к Путину.
Ты, русская курва, ты как сюда приехала? Ты свою Россию до Путина, ты кончена.
К слову, Испания в этом году за период с мая по октябрь не досчитается больше 900 тысяч российских туристов. Потери бюджета власти оценили 83 миллиона евро. Российские пранкеры позвонили мэру Мадрида от лица киевского главы Кличко и попросили депортировать украинцев. Мартинес Алмейда не возражал.
Они должны не отдыхать на пляжах Испании. Сейчас их задача погибнуть на поле боя или победить в этой войне. Да, может ли Мадрид помочь нам в депортации мужчин с украинским гражданством в Украину? Конечно. Я думаю, что это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно в Украину для участия в боевых действиях.
Да уж. В Барселону поддерживает он отправку для участия в боевых действиях. Сами разберитесь со своим сепаратизмом, пожалуйста.
Казалось бы, западные политики знают слово «принципы». Они все время говорят о принципах, ценностях. Но почему они отказывают в принципах и ценностях нам, гражданам России? Что, по сути, означает это давление сверху?
Они не отказывают в своих.
Нет, они отказывают нам.
Своих? Мы можем исповедовать наших. Их принципы.
Потому что они считают, что вот это сигнал, это давление, отсутствие возможности получить визы и поехать в Европу, с их точки зрения, это может стать инструментом воздействия на внутреннюю политику России, на действия российского государства.
Они просто не в курсе, у какого количества россиян в принципе есть загранпаспорта. То есть запрещая нам гипотетически поездки в Европейский Союз, это они не знают, коснется 30 тысяч граждан. И то тоже 30 тысяч граждан так и есть.
Миллион.
Здесь дело даже не в количестве. Ведь что они говорят? Они говорят, у нас, у европейцев, есть принципы, которые заставляют нас, европейцев, вести определенную политику, вводить санкции, поставлять оружие на Украину и так далее и тому подобное, вплоть до отказа от российского газа. Если они называют нас противниками, врагами, почему они отказывают нам в наличии таких принципов? Вот сегодня нам озвучили, в Донецке за 2 недели 37 человек подорвались на противопехотных минах «Лепесток». Посчитать количество погибших людей можно будет точно по окончании, собственно говоря, боевых действий. Почему они отказывают России, каждому русскому, любой национальности, в принципе, прекратить этот геноцид и безобразие? Почему они нас так недооценивают? Да потому что всегда они недооценивают. Вот когда мы смотрим их сюжет с какой-нибудь новейшей немецкой гаубицей, которую они поставили, немецкий корреспондент разве что не пищит от восторга, какая она красивая, современная, здоровская гаубица. Прямо сочится радость, что ну не может же быть у русских оружие такое же или лучше. Может. Может. И в 1945 году это было доказано. Может, наш танк был чуть-чуть менее красивый, и форма...
Что это он был менее красивый?
Красивый был, красивый.
Может быть, форма наших солдат была чуть менее дизайнерски выполнена. Это не помешало разгромить Германию и раскатать ее под асфальт. Не в красоте дело, не в красоте. А вот давайте посмотрим, какие сигналы, как сказал нам сегодня Арестович, подмигивают немцы. Вот это очень интересно. Потому что, ну, с точки зрения Арестовича, шведы имеют право говорить, французы имеют право говорить, да, когда... Какой-то вред нанести России, уничтожить. Полтава, фантомные боли наполеоновского нашествия. А немцы, что они скажут? Немцы не могут еще сказать, вы там за Сталинград с русскими рассчитайтесь, за застрелившегося канцлера Германии в бункере берлинском рассчитайтесь, не может так сказать нынешний германский канцлер. Но он говорит тоже очень интересные вещи. Что он сегодня сказал в своей речи, первой после отпуска? Он сказал, что Россия ведет себя так же, как в 17-м, 18-м и 19-м веке. возникает вопрос. Господин канцлер, а что вы про 20-й век не сказали? А потому что неудобно. Потому что Германия в 20 веке два раза начала мировую войну. И уже как бы приводить целый век неудобно. Поэтому вроде все понимает, вроде на эмоциях, но знает, что на уровне 19 века надо остановиться. Дальше идти не надо. Что он еще сказал? Обязательно, ну, повторил все эти мантры про агрессивных русских. И тоже сказал важно. Надо расследовать все преступления российских солдат. Точка. Из этого что следует? Что преступления украинской армии расследовать не надо? Выходит, что не надо, неинтересно. Или он вообще считает, что этих преступлений нет? Тогда что же мы удивляемся, что в момент, когда в ООН заседает комиссия, посвященная вот этим опаснейшим обстрелам Запорожской атомной станции, обстрелы продолжаются. Так в их парадигме, вот у канцлера Германии действующего, не может быть обстрела украинской армии. Нет преступлений, опции такой в его голове нет. Нет, не существует. Поэтому украинская армия спокойно обстреливает Запорожскую атомную станцию во время этой конференции, делая иллюстрацию, которую тут же западные СМИ перевернут и скажут, русские прямо во время заседания обстреляли Запорожскую атомную станцию. То есть все у них, знаете, как
один винтик за другой. Зачем?
И никто не спросит, зачем.
Как в воду глядели. Американцы только что уже выступили как раз с таким заявлением. Через минуту вернемся. Итак, зима близко, дела в Германии так себе. Канцлер Шольц продемонстрировал турбину. Она в Германии потребовала, чтобы Путин ее забрал сам. В общем, виновата опять Россия. Смотрите.
Все должны наконец-то понять, что у нас проблемы с энергообеспечением. Из-за того, что мы больше не можем положиться на Россию, как мы это делали последние десятилетия. Мы наивно полагали, что несмотря ни на что, Россия никогда не прекратит поставки газа. И что мы имеем сейчас? Никаких газовых санкций против России нет. А Россия все равно сократила поставки газа. И это прекрасное подтверждение того, что мы все сделали правильно. Когда еще в конце прошлого года начали всерьез задумываться над тем, что мы будем делать, если несмотря на все прогнозы, Россия сократит поставки. Что произойдет? То, что произошло. Что касается турбины для Северного потока 1, да, она находится в Германии. Чтобы никто не ломал себе голову, я позаботился о том, чтобы каждый теперь смог прийти и посмотреть на нее. Каждый теперь может лично убедиться, что она готова к эксплуатации. Она готова к транспортировке в Россию. И было бы похвально, если бы кое-кто ее забрал и покончил бы с никчемными отговорками. Да забирайте ее уже. Она тут.
Хватит пить, Шольц, пожалуйста.
Ну вот, буквально в продолжение слов предыдущего оратора.
Шольц?
Очередное подтверждение, Николай Викторович. Буквально, и, кстати, заявление Шольца тоже туда попадает, на самом деле.
Ну, то есть он хочет, чтобы Путин приехал в Германию?
Нам сегодня о западных ценностях и об их подходах очень подробно рассказал полезный идиот Боррель, который так, собственно, и высказал свое мнение. Двойные стандарты – это нормально. Вся международная политика – это двойные стандарты. Все, что для нас хорошо – это хорошо. Все, что для других – это вот как бы их проблемы. Мы для них придумали правила, пускай они по этим правилам живут, нам эти правила соблюдать совершенно не обязательно, потому что двойные стандарты – это норма. Это касается и вот разговора про турбину. Да. Главный-то рефрен какой был у Шольца? Мы-то все сделали правильно, он так и сказал, откровенно совершенно. Теперь, значит, о чуть более серьезные вещи. Я когда слушал Эдуарда Александровича Басурина, он меня натолкнул на интересную метафору. Знаете, в сказках, фильмах, книжках упыри питаются кровью непосредственно. А вот те упыри, которые сидят в Европе, те упыри, которые сидят в Киеве сейчас, они кровью питаются опосредованно, а напрямую они питаются людскими страданиями. И еще человеческим вниманием. У Зеленского, на самом деле, огромная проблема сейчас. Внимание к нему падает. Об этом, кстати, пишут украинские источники, что там на 90% упал интерес к видеообращениям товарища Зеленского.
Не только украинские, Amnesty International, которая вдруг неожиданно стала что-то
отсюда
там...
Отсюда немедленно возникает вопрос, а как вернуть
заявлять
это внимание? И тут мы понимаем, зачем нужна последовательная, продуманная стратегическая линия Киева на организацию искусственной техногенной катастрофы на Донбассе и в Запорожской области. то, что бьют и по станции, бьют и по промышленным объектам. Заранее зная, что на этих промышленных объектах есть аммиак, есть другие серьезные промышленные, скажем так, вещества, которые могут стать причиной техногенной катастрофы.
Стратегия не выглядит дальновидной ввиду того, что пострадает в первую очередь Украина. Возможно, даже сам Киев.
Упырям это бесполезно.
Главное, им
это совершенно не важно. Им главное вернуть к себе внимание, потому что на международном уровне же тоже падает это внимание. Ну, вот я как ближневосточник, а-ля Грам, да, сегодня статью выпустил о том, что Зеленский какой-то на самом деле неправильный президент. Ему все говорят, что надо переговоры вести, а он последовательно с февраля отказывается это делать. Более того, просит, чтобы ему больше дали оружие. То есть войну он заканчивать не хочет. Это видят даже коллеги из стран, как американцы говорят, третьего мира, на самом деле уже далеко не третьего. Да? И ровно с той же проблемой потери внимания, кстати, сталкиваются и американцы. Поездка Блинкена по Африке четко подтверждает, американцы не столь уже интересны африканским товарищам. Их, конечно, пока не могут пинком под зад выгнать оттуда, но по всем точкам практически говорят, ну знаете что, мы, конечно, вас выслушаем, вот, но у нас тут есть Россия, у нас тут есть Китай, у нас тут есть, знаете, свои интересы важные. Вы нам, конечно, там бухтите, как это, про свои эти интересы, про ценности, про все остальное. У нас своя здесь совершенно история. Нам отстаивать ваши американские интересы глобальные совершенно не нужно. А что американцев пугает? Сказано было в сюжете, более 50% стран не проголосовали за инициативы американские. Геополитический ресурс Африки всегда в количестве голосов в международных организациях для американцев был. Прежде всего это их интересовало.
Это программа «60 минут». Скоро вернемся.
Срочные новости. Украинские террористы только что нанесли удар по Запорожской АЭС. Уже четвертый за день прилет произошел. Совсем недалеко от первого энергоблока. Повреждена насосная станция. Есть задымление. Кадры на ваших экранах. Восстановление Украины, которое вовсю разрушает хунту Зеленского, требует миллиардов и будет более масштабной задачей, чем реализация плана Маршалла. То есть восстановление Европы после Второй мировой. Такое заявление скандальное сделал немецкий канцлер Шольц на своей пресс-конференции. Но Украину не единственное, что беспокоит так называемый коллективный Запад. В США паника из-за того, что российский самолет-разведчик, хотя, казалось бы, дважды, входил в зону опознавания ПВО Аляски, сообщает нам CNN. Эскалации при этом Пентагон произошедшее пока не считает. Информирует телеканал со ссылкой на источники в Минобороны США. Тот же CNN, но уже со ссылкой на разведсообщество Америки, рассказывает, что российские военные якобы ведут процесс обучения работе на иранских ударных беспилотниках. Правда, никаких доказательств CNN не приводит, но highly likely все обстоит именно так.
Или не так.
Расширение сотрудничества России и Ирана жутко пугает американцев. Претензии к Москве и Вашингтону даже из-за запуска иранского спутника, который будет следить за погодой, но, возможно, не только за ней.
Госдепартамент США заявляет, что расширение сотрудничества России с Ираном следует рассматривать как серьезную опасность для международного сообщества. Комментарии были сделаны после того, как во вторник российская ракета с иранским спутником была успешно запущена в космос. Тегеран сохранил связи с Москвой в условиях западных санкций и воздержался от критики нападения России на Украину.
Большой вопрос, для чего будут использовать спутник. Ракета «Союз» стартовала во вторник в бывшей Советской Республике, Казахстане. В Иране заявили, что спутник оснащен камерами с высоким разрешением для мониторинга окружающей среды. А зачем это России? По слухам, Владимир Путин может использовать этот спутник для наблюдения за Украиной. Запуск во вторник произошел спустя лишь несколько недель после того, как Путин совершил поездку в Тегеран, когда Джо Байден был на Ближнем Востоке. Там Путин провел очень теплые встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и верховным лидером аятоллы Али Хаменеи. В Иране говорят, что спутник нужен для научных исследований и сельскохозяйственных целей.
В Европе же с сельским хозяйством серьезные проблемы. По сельскому хозяйству бьет рекордная засуха, которая, по оценкам ученых, может стать худшей за 500 лет. Страдает от нее почти половина Евросоюза. Как справиться с проблемой, придумала Еврокомиссия. Нет, это не новые санкции против России, а повторно использовать воду из городских очистных сооружений.
Нормально.
Поздравляем. То есть брать воду из канализации, которую, простите, уже кто-то смыл в унитаз. Затронула засуха и север Европы, в том числе и экспортирующие энергоносители Норвегию. Потребности страны в электроэнергии на 90% обеспечивают водоемы. И теперь, когда уровень воды в них резко упал, Осло ограничивает экспорт электроэнергии. Пишет об этом Financial Times. Теперь якобы единые европейцы грызутся за российскую нефть. Как пауки в банке. Зеленский перекрыл Венгрии, Словакии и Чехии поток топлива из России. Возобновить его прокачку удалось только, когда за транзит Киеву заплатили Венгрия и Словакия. Деньги от транснефти Украина не принимала, ссылаясь на санкции. Сейчас Будапешт и Братислава топливо получают, но Чехия пока так и остается без нефти. Оператор словацкой части нефтепровода «Дружба» отказал в прокачке нефти соседям. Нефть нужна самой Словакии. Такая вот объединенная Европка. Санкции санкциями, а энергоносители врозь. Скоро в ЕС начнется битва из-за дрова. В Молдавии вступил в силу, она пока еще не в ЕС, кандидатка, запрет на ночную перевозку дров. Днем за дровами выстраиваются очереди, стоять в которых бедные люди приходится сутками.
Это валюта на следующую теплую зиму, это золото из леса. Спрос на дрова в последние недели больше, чем за многие годы.
За последние 6-8 недель телефон не умолкал.
Сейчас товар распродан почти везде. Постоянных клиентов обнадеживает то, что поставки частично придется ждать до декабря или позже. Государственный лес Баварии заявил, что спрос в этом году начался гораздо раньше обычного. Новых клиентов стало гораздо больше, потому дрова продаются только в необходимых бытовых количествах, чтобы можно было обслужить как можно больше клиентов. Обермайеры берут 180 евро за блок древесины. В Мюнхене дрова стоят уже 250 евро плюс доставка. Прямо сейчас, когда многие здесь пытаются дистанцироваться от мировых кризисов, у управляющего лесным хозяйством Хайка Штольцнера и районного управляющего Мануэля Кёллера в Киммельсбахе царят кризисные настроения.
Раз, два, три. Как на прошлой неделе. Пока что я не могу сказать, что что-то пропало. Вывод – все на месте. Ничего не случилось.
Вот уже несколько недель они каждый день ходят по району, отслеживая подозрительные передвижения и проверяя грузовики, которые загружают дрова здесь, недалеко от Хасфурда. Все больше и больше древесины крадут. Воры действуют профессионально. В последние месяцы из этого района были украдены целые грузовики с рубленной древесины. Ущерб уже составляет не меньше 20 тысяч евро.
Нефть и газ дорожают все больше и больше. Это означает, что древесина становится все более ценной и очень быстро исчезает.
Так вчера выглядел въезд в лесном округе Иванча Аргеевского района. Сотни людей часами стояли в очереди в надежде купить дрова по более низкой цене, как ранее объявили власти. Некоторые из них даже ночевали у ворот предприятия, чтобы не пропустить свою очередь.
Японский городовой.
Люди начали громко возмущаться, узнав, что процесс приостановили. Они жаловались, что проделали долгий путь. В очереди стояли несколько дней, и все напрасно.
Венгрия, очевидно, в рамках все той же мифической евросолидарности экспорт дров запретили. Глава Минсельхоза заявил, что дрова имеют стратегическое значение, прямо сказал, что антироссийские санкции Брюсселя – одна из причин нынешнего энергетического кризиса. Но Европа упорно продолжает стрелять себе в ногу, вводя санкции, все новые, и продолжая вооружать украинских боевиков. При этом в ЕС все прекрасно понимают и знают, что помощь для Украины нещадно разворовывается. Но не жалеют об этом нисколько. Такое заявление сделала бургомистр Берлина Франциска Гефай. Она надеется, что даже украденное оружие послужит во благо. Это удивительное признание она сделала во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые притворились мэром Киева Кличко. Реальный при этом самделишный Кличко тоже вызвал скандал в Германии. Главе МВД Pfizer пришлось принести официальные извинения за фото с мэром украинской столицы. На взбудоражившем немцев кадре глава МВД смеется и пьет шампанское в Киеве. Мол, война, ау, какое шампанское, а также вы же нам запрещаете мыться, а потом пьянствуете на Украине. Как же так?
Самое раздражающее в этой фотографии в Киеве – это, конечно, бокалы с шампанским. Как так вышло, что в стране, где идут военные действия, вы пьете шампанское? Сожалеете ли вы о фотографии?
Я сожалею о фотографии, она была неуместной. Это легко объяснить. Сейчас жизнь в Киеве вернулась в нормальное русло, в повседневную жизнь. Это сложно понять, когда вы путешествуете по стране и видите ужасное разрушение, где произошло множество военных преступлений, где вы знаете, что на востоке страны все еще воюют.
Солнечный свет, вид с балкона на Киев, в руках бокал шампанского. Свежее фото федерального министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер вместе с министром труда Хубертусом Хайлем и Виталием Кличко, мэром Киева, вызвало цунами на форумах в социальных сетях. В оккупированной России стране, которая оплакивает 50 тысяч погибших гражданских и солдат, позировать шампанским совсем не годится. Фотография, видимо, была сделана на балконе усиленно охраняемого рабочего поста мэра Виталия Кличко. Хейль и Фезер прибыли из Польши в Киев на поезде ночью.
Мы пришли прежде всего выразить Украине нашу солидарность. Мы твердо стоим на стороне Украины и решительно осуждаем ужасную войну Путина, разрушающую международное право. Но мы здесь не только для того, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку, но и для оказания посильной помощи на месте.
Вот только помочь европейцы не могут даже себе. Обозреватель Bloomberg спрогнозировал победу России в противостоянии на нефтяном рынке. Хавьер Блас считает бесполезными антироссийские санкции, отмечает, что Россия успешно вернулась к показателям начала года по добыче нефти и уверенно восстанавливает возможности в плане цен на свои энергоресурсы. На Западе безуспешно продолжают искать альтернативы российским энергоносителям. Глава евродипломатии Боррель на этом фоне призывает европейцев к готовности, цитата, «заплатить цену за поддержку Украины». Ну и помимо накачки киевского режима вооружениями, требует от стран ЕС отказаться от российских энергоносителей. Ну а жители освобожденных армией России территорий готовы отказаться от жизни на Украине. Соцопросы показывают, что в Запорожской области 82% из тех, кто готов прийти на референдум о вхождении региона в состав России, проголосуют «за». Оставить Запорожскую область в составе Украины хотят 3% жителей региона. Стремительно растет число желающих получить российский паспорт. С июня оно увеличилось на 12%, и теперь это 78% жителей. В Бердянске и во многих других городах за российскими паспортами очереди.
С самого утра в Бердянске на юге Запорожской области очередь из желающих стать гражданами России. Перед получением паспорта люди произносят присягу.
Принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации.
Крымский республиканский институт политических и социологических наук постоянно проводит опросы жителей освобожденных территорий. По данным последнего, 77% населения Запорожья готовы принять участие в референдуме. 82% выступают за вхождение в состав России, и только 3% хотят остаться на Украине. Даже так называемый губернатор Луганской области в изгнании Гайдай признает, что люди возвращаются из Украины в ЛНР.
Какая-то часть людей стала возвращаться обратно. Это не только касается Северодонецка, это касается просто оккупированных
городов, оккупированной Луганщины, где-то как-то люди, возможно, все-таки хотели проверить там свое жилье.
Референдум, по словам главы Запорожья Балецкого, может пройти уже 11 сентября. На фоне этого киевские боевики усилили обстрелы не только Донбасса, но и освобожденных территорий. В Мелитополе неонацисты пытались взорвать штаб «Мы вместе с Россией». Волонтеры штаба выдавали гуманитарную помощь нуждающимся.
Это единственная помощь, которая сейчас можно получить беженцам. На сегодняшний день почти, как говорится, нас здесь тысячи, не только Запорожье, я из Запорожья, из Харькова знаю, есть знакомые, Днепропетровска есть люди, которые здесь получали кушать. Зачем вы это делаете? Вы хотите нас запугать? Не выйдет. Почему? Потому что я уже решилась сюда, я сюда приехала, и отсюда я никуда не уеду со своей семьей. И я пойду голосовать, и я знаю, что я буду в России жить лучше, чем с вами, уродами.
Россия приезжает, привозит гуманитарку, помогает с документами, оформит пенсии и все остальное. А вы никак не останете. Идите вы нахрен с нашей русской земли.
Этих людей Киев обзывает предателями, боясь референдума. Сейчас их активно разыскивают на пока еще украинских территориях. В Николаеве закончился трехдневный комендантский час, во время которого генерал-майор ВСУ Марченко, видимо, лично требовал сказать пресловутое «полениться».
Успешными были рейды по выявлению коллаборантов.
Да, так,
да, однозначно успешные.
Затримано около 400.
Было задержано около 400 человек с подтверждением об их действиях, которые подтверждают, что они передавали ценную информацию на ту сторону.
То, что они там передавали ценную информацию на той стороне, почистили уже дуже добре.
Очистили, очень хорошо очистили городом. Кроме коллаборантов, еще нашли много других правонарушений.
Министр иностранных дел Кулеба в 7-м пакете антироссийских санкций Европы требует отменить россиянам визы в страны ЕС и G7. Бывший посол США в России, яростный русофоб Макфол, говорит, что для русских отдыхать в так называемом свободном мире – привилегия. И за эту привилегию туристам нужно платить специальный налог. Вырученные средства, разумеется, пойдут в некий так называемый фонд реконструкции Украины. Нардеп Геращенко требует опустить железный занавес по границам России.
Все россияне должны нести ответственность за полномасштабную агрессию. И поэтому на десятилетия Россия должна оказаться за железным занавесом, за этой железной стеной. Никаких шопингов, никакого обучения, никакого лечения.
Никакого лікування, ніяких екскурсій, ніяких нерухомостей.
Никаких экскурсий, никакой недвижимости в цивилизованных странах ЕС и НАТО G7.
Инициативу, разумеется, подхватили прибалты. Эстонский премьер Калос, заболевший коронавирусом, повторяет за Макфолом и говорит, что посещение Европы – это не право. Только лишив русских этой так называемой привилегии, в первую очередь пострадает Прибалтика. 10% от общего числа путешественников туда россияне. К Эстонии присоединилась Финляндия и Латвия. Теперь инициативу взяла на себя Чехия.
Приостановка выдачи виз рядовым гражданам России станет четким и прямым сигналом российскому обществу о том, что Запад не намерен терпеть агрессию со стороны российского режима и ненавистническую риторику в адрес свободных демократических стран, не угрожающих России ни в коем случае, заявил министр. Граждане этих стран должны осознавать, что такая воинственная политика имеет последствия, сказал он. По его словам, еще одной действенной санкцией против России может стать повсеместная приостановка выдачи виз внутри ЕС.
Предложение запретить шенген россиянам обсудят в ЕС. С осторожностью к нему относятся страны старой Европы. Единого мнения нет, заявили в немецком МИД. В Европарламенте за всех отдувается депутат Кубилиус, бывший президент Литвы.
Эта проблема решается очень легко
для российских граждан. Просто они должны достичь того, чтобы Россия прекратила войну против Украины. И закончатся все вопросы по поводу любых санкций. Какие-то там отпуска или туристические поездки граждан России либо в Украину, либо на отдых, либо в Европейский Союз. Но они как-то не совместны с тем, что является реальностью сегодняшнего дня. И эта реальность была создана как раз Кремлем, а не Европейским Союзом или не Украиной.
В Латвии мэр Риги и вовсе предлагает сегрегацию, придумывает критерии, которые разделяют русских на хороших и плохих.
У меня есть 4 такие критерии. Угу. Первый критерий – это человек против режима Путина. Для меня это очень важно. Второе, он активно говорит, что это война, что это геноцид, что сейчас происходит в Украине. Третье, это единственное место в мире, где мы, латыши, у нас меньше, чем 2 миллиона, мы можем говорить на латышском. И мы это хотим сохранить как ценность. И четвертое, мы сами здесь хотим принять решение. И у нас есть на это право. И все, которые вот эти 4 принципа соблюдают, они мои друзья.
Вы с вашим уровнем!
В Париже на 2 девушек напал буйный украинец, когда услышал русскую речь. Вовремя вмешались французские полицейские. В Испании украинская женщина набросилась на местную русскую девушку с призывом отправиться к Путину.
Ты, русская курва, ты кто сюда приехала? Ты свою Россию до Путина, ты кончена.
К слову, Испания в этом году за период с мая по октябрь не досчитается больше 900 тысяч российских туристов. Потери бюджета власти оценили 83 миллиона евро. Российские пранкеры позвонили мэру Мадрида от лица киевского главы Кличко и попросили депортировать украинцев. Мартинес Алмейда не возражал.
Они должны не отдыхать на пляжах Испании. Сейчас их задача погибнуть на поле боя или победить в этой войне. Да. Может ли Мадрид помочь нам в депортации мужчин с украинским гражданством в Украину? Конечно. Я думаю, что это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно в Украину для участия в боевых действиях.
Прекрасный мэр Мадрида. Госдеп абсолютно лицемерный и двуличный только что заявил, что поддерживает инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Происходит это в то самое время, когда обстрелы продолжаются. Только что об этом сообщил мэр Энергодара. Так создайте, товарищи из Госдепа, очень легко прекратите обстрелы, и все будет на Запорожской АЭС нормально. И даже пока Украина будет получать оттуда ток. Временно. Пожалуйста.
Ну, действительно, вот это вот очередная 4-я атака Запорожской АЭС, ну, показывает, что нацистский бандеровский режим на Украине вообще сошел с ума. Это не какой-то террорист-одиночка, который там обстреливает по глупости эту территорию. Это государственная политика хунты, которая находится у власти, которая не понимает, а точнее, скорее всего, понимает, что делает. В случае действительно нанесения ущерба и катастрофы на крупнейшей в мире со своими энергоблоками Запорожской АЭС, катастрофа будет в разы более масштабной, чем та чудовищная катастрофа, которая произошла на Чернобыльской АЭС, когда взорвался реактор. И она затронет огромную территорию. Это не просто Украина, Россия, там Германия, Польша, не знаю, там Венгрия, Румыния. Это вообще действительно катастрофа. И понимаем, почему украинский режим хотел иметь ядерное оружие как наличие для шантажа и для проведения своей губительной политики. Вообще это даже, вот, к сожалению, не напоминает, может быть, отдаленно, то, чем занимался лидер нацистской Германии Гитлера весной, находясь в бункере Рейхсканцелярии. Он отдавал приказы о разрушении больниц, дорог, мостов и так далее. Но в конце, когда части Красной Армии зашли в Берлин, он отдал приказ о затоплении берлинского метро вместе с теми, кто там находился, спрятался от бомбежек, говоря о том, что фактически после поражения нацизма Германия и германский народ фактически не имеют права на существование. Вот сейчас Зеленский вот этим ядерным шантажом и фактически безумством ставит мир перед колоссальной угрозой. Что делают Соединенные Штаты? Какие-то невнятные заявления. Что делает МАГАТЭ? Какие решительные шаги после первой, второй, третьей атаки были предприняты? Ничего.
А что МАГАТЭ может сделать?
Ничего. Потому что на самом деле, я не знаю, если полное безумие, то этих идиотов правильно делают, что фактически мы решаем вопрос о смене вот этого нацистского режима. Да? Если они там пытаются отвлечь силы вооруженные, союзные, с другого направления, что перебросили туда дополнительные установки ПВО и так далее, и так далее. Тоже совершенно глупость. Нам, конечно...
Юрий Вячеславович, там нет никаких сил. Себе дороже конечно, там войска держать.
Конечно, конечно, конечно. Вы... Поэтому, конечно, то, что на Совет Безопасности ООН Россия внесла этот вопрос, его надо по этой теме бить в колокола, потому что мы находимся на грани катастрофы, фактически, которая сопоставима с началом ядерной войны. Поэтому тут должна быть четкая, жесткая, принципиальная позиция. Если западные политики обезумели и не могут остановить вот этого взорвавшегося нацистского фюрерка, который руководит Украиной, то это большая проблема. На самом деле, такое впечатление, что украинская хунта делает все для того, чтобы вообще уничтожить свою страну, не соизмеряясь с интересами граждан. Вот посмотрите, что происходит. Сегодня вот эта вот публикация «Вашингтон-Пост» о той территории, которая сейчас уже не контролируется украинскими войсками, а контролируется союзными силами. Какие там активы, какие богатства, какие возможности. Слушайте, на самом
деле... Говорят, 12 триллионов.
Ну, по большому счету, действительно, территории очень серьезные. Но давайте посмотрим. Ну, первое. Конечно, 8 миллионов плодородных сельхозземель.
Давайте вместе прочтем, там просто действительно как-то гордость даже берет.
В ходе вторжения на Украину Россия оккупировала энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 триллионов долларов. Эта цифра составляет почти половину всей долларовой стоимости 2209 месторождений. По данным СЭКДЕФ и руководителей украинской горнодобывающей и сталелитейной промышленности, под контролем Кремля сейчас 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 пропановых месторождений, 9 нефтяных месторождений, 6 месторождений железной руды, 2 месторождения титановой руды, 2 месторождения циркониевой руды, 1 стронцевое месторождение, 1 литиевое месторождение, 1 урановое месторождение, 1 месторождение золота и значительный карьер известняка, ранее использовавшийся для производства украинской стали. Москва также захватила 11% нефтяных месторождений Украины и 20% месторождения природного газа. Самыми богатыми месторождениями сейчас считаются угольные. Большинство из них сосредоточены на Востоке, где Москва добилась наибольших успехов. Если Кремлю удастся аннексировать захваченную им украинскую территорию, Киев навсегда потеряет доступ почти к 2/3 своих месторождений, а также к запасам природного газа, нефти и редкоземельных минералов. Это сильно помешает Европе в поисках альтернатив импорту из России и Китая. Российская оккупация украинской территории имеет прямые последствия для энергетической безопасности Запада, сказал Роберт Мугас, соучредитель СЭКДЕФ. Если европейцы не смогут быстро разнообразить источники нефти и газа, они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов.
Это единственное, что их интересует. Ну, количество месторождений.
Слушайте, вот действительно, ключевая цель и ключевая задача, которая ставила Российская Федерация, это освобождение этих территорий от нацистов, демилитаризация. И никто никогда не анализировал, а что бы захватить, прихватить. Это их история, как бы в других странах забрать в колониях ресурсы и так далее.
Капиталисты.
Да, очевидно. И даже сейчас, когда идет действительно... Вот это уничтожение населения, обстрелы уже освобожденных союзными войсками сил, они вот считают и смотрят. Давайте для чистоты отношений. Конечно, действительно, территория достаточно ресурсная и богатая. Но можно сказать, вот на примере того же Крыма и Севастополя, когда они вошли в состав Российской Федерации, мы же понимаем, что все нещадно, не вкладывая ни копейки, эксплуатировалось украинскими олигархами и вот этой вот на протяжении десятилетия оранжевой проказы в лице украинской власти. Все же выкачивалось, истощалось. Я помню, в 2014 году...
А у нас олигархов нет.
У нас есть, кто-то сбежал,
говорят,
а скоро вообще
нет.
Не будет. Скоро вообще не будет, да. Но самое главное, чтобы вот эта вот экономическая мощь, которая есть, работала, что действительно ценно и что будет позволять все-таки сохранять и наполнять бюджеты территорий, которые, я надеюсь, как говорят наши братья из Запорожской области, Харьковской области, Донбасса, значит, Херсонской
Киевской,
области.
Киевской, Черниговской, ну, Херсонской,
это, да,
Львовской.
Войдут
Одессу
и
забыли.
Приведут референдумы. Да, вхождение. Это, конечно, позволит. Это сельское хозяйство. 8 миллионов достаточно плодородных пахотных земель. Это зерновые, подсолнечные, бахчевые культуры. То есть это достаточно такие перспективные территории, которые позволяют поддерживать жизнеспособность экономики этих регионов. Второе, конечно, мы прекрасно понимаем, что серьезный энергокомплекс. Недаром бьют по Запорожской атомной электростанции, потому что там энергетический кулак, и даже в освобожденных территориях, да, та же Энергодар, ТЭС, Углегорская ТЭС, в ЛНР и Каховская ТЭС, то есть это достаточно такой энергетический кулак. А вот насчет промышленности, они же поставили цель полностью уничтожить промышленность. Причем она в рамках деиндустриализации на протяжении десятилетий уничтожалась, в том числе в интересах западного капитала. А сейчас что происходит? Ахметов же там публично фактически сказал, если не мое, то ничье. И они полностью понеслась. Азовсталь разрушена, завод имени Ильича тоже находится.
Он даже свою гостиницу обстрелял, Донбасс Палас,
Донецк. Не мое, значит ничье. Вот это вот тактика этих фактически террористов, которые выкачивали ресурс. Причем строил это не Украина, строило советское государство. Если бы не было такие защитные системы на Запорожской АЭС построенной, да, которые могли выдерживать и выдерживают серьезный удар, сейчас была колоссальная катастрофа. Но с другой стороны, есть и перспективные производства, которые позволят развиваться экономике. Солидар. Мы надеемся, что в ближайшее время эта территория будет освобождена от украинских нацистов. Крупнейшее предприятие соли. Да, в советское время 40% производства соли было. Хотя они тоже пытаются максимально нанести ущерб. Поэтому очень важно, чтобы экономика работала. Но самое главное – трудовые ресурсы. Они же сделали все для уничтожения мирного населения. И максимально очень переживают, когда люди возвращаются. Потому что развивать территорию, развивать экономику без людей невозможно. Здесь Российская Федерация, с одной стороны, должна максимально помочь этим территориям восстановить свой потенциал за счет опыта и технологий, которые есть. А с другой стороны, эти территории сделать привлекательными, чтобы люди возвращались. Те, кто уехал в Российскую Федерацию и который получил здесь поддержку и помощь. Но и те, кто уехали туда и видят, что эти территории оживают. А вот это все, что они происходят, в том числе и пугают ядерные катастрофы, это все, чтобы сделать невозможным возврат населения, чтобы эти территории зажили, потому что они боятся, что действительно это будет достойная территория в экономическом комплексе Российской Федерации. А мы уверены, что так и будет. И вместе будем отстраивать, восстанавливать эти территории, нашу с вами великую родину.
Действуют в логике Ахметова. Стало известно о подготовке референдума в Запорожской области. Немедленно было принято решение. Так не достанься ты, Запорожская область, вообще никому. Готовы ее в том числе уничтожить. Еще раз для понимания, в эти минуты Украина пытается устроить второй Чернобыль. Только круче и мощнее на территории Запорожской АЭС. 4 удара нанесено. Совбез продолжается косвенно. Обвинили Россию и Путина, США предлагают устроить деэскалацию и режим перемирия, что звучит, конечно, довольно скандально. Особенно из уст этих граждан, которые покровительствуют Зеленскому. Начали говорить про экономику, из-за Путина же останавливается экономика, промышленность не только Украины, но, разумеется, и Германии. Давайте мы в Берлин перенесемся. На прямой связи наш политический обозреватель Михаил Антонов. Михаил, у нас много к вам сегодня вопросов. Самая примечательная история, конечно, про шампанское. Очень переживаем за главу МВД, но начнем, что называется, с главного. Северный поток стоит, Шольц играет в странные игры. Что значит «приезжай, забирай турбину»? Кого он зовет? Приглашает Путина ли? Шойгу? Какие планы в этом контексте у Берлина официального?
Здравствуйте, Ольга, Евгений. Ну, я уверен, что ни Путина, ни Шойгу Шольц не приглашает в Германию. Если вы обратили внимание, когда он сегодня снова просил «Газпром» забрать турбину, он даже ручкой вот так сделал. Знаете, по-барски. Заберите, разрешаю. Соответственно, зачем это нужно? Ну, 20% мощности Северного потока-1 не позволяют Германии создать, так сказать, адекватные запасы газа на зиму. Это совершенно очевидно. Федеральное сетевое агентство уже разрабатывает 3 сценария прохождения зимнего периода, и каждый из них предполагает колоссальный до трети дефицит электричества, до трети потребления, я имею в виду, годового. Ситуация действительно драматичная, но канцлер показывает, что он как бы держит руку на пульсе, эта турбина остается в его поле зрения уже вторую неделю, и таким образом проявляет заботу об энергобезопасности Германии. Вероятно, так.
Действительно, вы можете приехать посмотреть, тоже примечательная фраза. Михаил, а выработана ли какая-либо единая позиция в Евросоюзе, в Германии по поводу латвийского демарша о признании России страной терроризма, по поводу демарша Эстонии о прекращении выдачи виз? Что там с Шенгеном для россиян?
Ну, вы знаете, относительно сегодняшней утренней новости, которая пришла из Риги, здесь пока какой-то четкой реакции сформулировано не было, но на пресс-конференции Шольц прокомментировал, конечно, идею и решение эстонских властей запретить россиянам, имеющим шенгенскую визу, въезд на территорию Евросоюза через Эстонию. Он сказал, что он не считает эту идею какой-то своевременной и не считает это правильным решением, я имею в виду запрет въезда россиян на территорию Евросоюза, ну, поскольку это противоречит каким-то общеевропейским нормам.
У Шольца низкий рейтинг, Михаил, 30-33%, мы продолжаем с вами... Ну, не с вами, мы здесь, в московской, разумеется, студии. Исходить из того, что вот-вот грянут протесты немцев, недовольных, вспотевших из-за неработающих кондиционеров, немытых из-за экономии воды. Или терпят, держатся?
Ну, терпят, вы знаете, вот на этой площадке, откуда мы с вами периодически включаемся, просто от жары выгорела вся вода, вся трава. Действительно, воды очень не хватает. И сообщается о том, что уровень Рейна в некоторых судоходных прежде местах 12 августа, то есть завтра, опустится до 30 сантиметров. Вы можете себе представить дефицит водных ресурсов, который сейчас наблюдается в Германии. Мы слышали про французский АЭС, которые останавливают из-за нехватки воды для охлаждения реакторов. Так вот, в Германии сейчас нехватка воды для того, чтобы доставлять баржами, а эта логистика именно предусмотрена, доставлять баржами уголь к тем 16 теплоэлектроцентралям, которые угольным теплоэлектроцентралям, которые планируется перезапустить в связи с дефицитом поставок газа. Ситуация действительно, ну, прямо сказать, погодная ситуация, она действительно оказывает очень серьезное влияние на, так сказать, подготовку Германии к зиме, и случилось это значительно раньше наступления отопительного сезона.
Ну так просто для понимания, сегодня в Париже официально начали штрафовать владельцев магазина, которые открывают двери при работающем кондиционере, мол, помогаете тем самым режиму Путина. Ну и про шампанское, Михаил, действительно ли большой скандал? Что там с главой МВД? Почему нельзя на Украине улыбаться? Как много можно выпивать, когда где-то война?
Ну, Фрейзер действительно, как она сама признала, видимо, допустила небольшую ошибку. Это было неуместно появляться на балконе в Киеве вместе с Кличко, с бокалом шампанского, при этом широко улыбаться. Была попытка раздуть из этого какой-то скандал. Ее даже сравнивали с Армином Лашетом, который, как мы помним, в прошлом году, стоя посреди разрушенных наводнением западных районов Германии, смеялся, показывал язык, но на вопрос, не видит ли она чего-то общего, Фрейзер сказала, что нельзя сравнивать две вещи, это другое. Если бы она стояла, скажем, где-то на востоке Украины с бокалом шампанского и смеялась при этом, тогда да, сравнение было бы уместно. А так в Киеве идет обычная нормальная жизнь. От Киева война очень далеко, специальная военная операция. И таким образом ничего предосудительного она не сделала. Хотя, да, может быть, это было несколько неуместно. В отставку она в связи с этим уходить не собирается, естественно, и никто, в общем-то, сильно на этом не настаивает. Ну, а с другой стороны, и Шольц у них все время смеется. В том числе и над совершенно не смешными вещами. Что же, ему всем уходить в отставку теперь?
Так они не только смеются, Михаил. Там же проблема еще в том, что дипломатический протокол встречи чиновников высокого уровня действительно иногда подразумевает шампанское. Чокнуться и пригубить. Но у госпожи министра внутренних дел стаканчик-то пустой фактически. Поэтому здесь разбирательство еще по медицинской части
допилась.
Тоже предстоит. Спасибо огромное, ну, Михаил
может быть,
Антонов.
Может быть, она сказала чуть-чуть вот так вот.
Чуть-чуть, да. Спасибо огромное. Михаил Антонов, шеф нашего европейского бюро. Андрей Федорович.
Перейдем от шампанского к фронтовым сводкам. Перечень военных преступлений, которые мы в начале этой специальной операции видим, совершаемых украинским руководством или под командованием украинского руководства. Мы определенное время грешили на англичан, что только они способны вот к этим диверсиям, уничтожению гражданской инфраструктуры, отравлять колодцы для населения, там, элиминирование лепестками городов. Но из последних событий все-таки мне кажется, что это уже такой новый креативный формат квартала 95, потому что переход к тому, чтобы бомбить плотины в Новой Каховке, когда есть возможность затопить целый город, Херсон, а сейчас переход к атомному шантажу, а это практически шантаж, потому что несколько дней назад глава Энергоатома Украины Петр Кутин ответственно сказал, что если Россия отключит самую крупную в Европе атомную электростанцию, мы начнем наносить удары по линиям электропередач. Это практически шантаж. И вообще,
отключит от Украины.
Да, если Россия будет отключать от Украины. Для них это большая, на самом деле, энергетическая потеря будет, потому что 20% энергогенерации Украины только на Запорожской атомной электростанции. Я напомню, там более 6 мегаватт она как бы вырабатывает, 6 блоков, она соизмерима по мощности с номер 1 атомной электростанции в Канаде, в Онтарио. Поэтому это очень важно, и строил весь Советский Союз. Но вот это хранилище, о котором мы сейчас все говорим, куда могут быть нанесены удары...
Это строил весь Советский Союз, принадлежит одному бандиту. Вот невероятно просто. Простите.
Так Советский Союз строил с очень жесткими нормативами по безопасности, что туда может упасть самолет и ничего не будет. В принципе, эта атомная электростанция должна была должна пережить войну. Но у нас ни по каким нормативам ничего открыто не хранится. Поэтому вот эти 156 блоков, которые находятся на открытой площадке, это как раз деятельность компании американской Westinghouse, которая была на грани банкротства. И ее подключили для, значит, поставок топливных элементов для электростанции, когда пришлось перерабатывать. Поэтому в случае поражения, это зона поражения, в случае нанесения удара, зона поражения будет порядка 130 километров от Черного моря до Днепропетровска. Но если вернуться к тому, что украинская власть как бы делает со своим населением, мы видим те репрессии для мирных жителей, которые идут, чистки, которые сейчас обсуждались в Николаеве, так они сейчас точно такие же проходят и в Харькове. Вот. На самом деле, из любопытного, это иностранные наемники, которых очень много там присутствует. И мы от пленных слышали, что произошла определенная такая сегрегация на касты в вооруженных силах, где национальные батальоны номер один, они там расстрельные команды заградотряды, потом ВСУ где-то с офицерским командованием в центре, и на передовых позициях в самых ненужных местах находится у нас тербатальон. Но оказалось, что наемники... Это вообще каста такая, практически самая низкая, потому что на них смотрят как новогоднюю елку. Что с них можно снять, когда умрет? И когда он погибает, его мгновенно раздевают, воровство, снимают все снаряжение, а тела сжигают. И мы об этом видели и в Азовстале, что это происходило. А сейчас это как раз при наступлении мы видим сожженные тела наемников.
Объясним, зачем? Чтобы страховки не платить.
Скорее всего, там масса. Причем наемники начинают сбиваться в кучу, потому что языковой барьер, нет понимания, как дальше действовать. Но на этом фоне Россия показывает очень серьезные результаты не только в тактике. То есть мы видим, что мы переигрываем весь блок НАТО, мы понимаем, что там с той стороны американская группировка с их спутниками, разведками и командованием. Там не только ВСУ занимается планированием, там блок НАТО этим занимается. Но мы начали качественно поднимать свой уровень. У нас произошло насыщение высокоточными системами. Наши снаряды «Краснополь» массово стали поступать в войска, которые управляем. Это аналог американского вот этого раскрученного, значит, снаряда «Экскалибур», который говорили как оружие спасения, возмездия. Но разница вообще в подходах. Если у них снаряд летит по координатам, и если условно объект или танк сдвинулся, то он попадает не туда, то мы можем его преследовать по ходу всего действия. То есть он будет маневрировать по полю, его догонят. И этому уже очень много подтверждений. У вас часто показывали в кадрах наши снайпера, которые с снайперским оружием работают. А это передовые системы, сделанные частной оружейной компанией «Лабаев Армс», которая в 4 раза превысила по точности передовые американские дальнобойные винтовки мощного калибра. Барреты там калибра...
Владислав Лабаев идет на рекорд Гиннесса. У него самая дальнобойная винтовка, которая только и есть вообще на вооружении в мире. Да. И он настоящий российский патриот. Слава богу, наконец-то в нашем Минобороны заметили, что его оружие умеет нравиться военным, самое главное, да, и эффективно работает.
Там не только, там надо еще сказать, что кроме оружия, вся экипировка, которая на этих людях, это все частные компании, которые отшивают снаряжение, это и баллистические средства защиты, это и датчики, которые мы видели на наших военных корреспондентах, которые засекают облучение и направление. То есть там много всего, и мы дальше продолжаем по этому поводу двигаться. Но важный момент, у нас Russia Today получила документ от компании Raytheon, которая провела оценку эффективности использования хваленых джавелинов в Ираке, в Афганистане и на Украине. К своему удивлению признали, что они практически неэффективны, очень большие отказы. Из 11 тестовых систем только треть смогла стрельнуть. Американские и украинские военные вообще очень негативно давали, значит, отклики о системах. Ну, то есть, условно говоря, реальность показывает совсем другие результаты.
Ну, насчет атомного шантажа, точнее радиационного. Значит, когда вы останавливаете атомную станцию, как я надеюсь, мы на каком-то этапе сделаем, перед тем, как запустить ее в российскую энергосистему, есть необходимость работы определенного оборудования для охлаждения, там, в том числе. Но Украина что говорит? Мы можем перебить все ваши линии снабжения, и поэтому мы вызываем, ну, может быть, не ядерную катастрофу, в том плане, что взрыва не будет, но радиационное заражение. И, мол, поэтому вы, русские, не должны ее отключать. Это прямой радиационный шантаж. Посмотрим, как мы с этим делом справимся. Скорее всего, потребуется...
Никто, кроме украинцев, пока не говорил, что мы Украину отключим от питания Запорожской АЭС.
Да.
Никто.
Росатом, российское правительство об этом вообще не заявляли, но они понимают, что рано или поздно что-то такое может произойти, и поэтому пытаются заниматься радиационным шантажом. Но насколько им это поможет, посмотрим. Ситуация на Украине вообще с точки зрения экономики абсолютно шваховая. Вся страна сидит на американской, собственно, финансовой игле и европейской. Никакой возможности нормально перезапустить производство в текущих обстоятельствах у них нет. Выяснилось, что сельскохозяйственное производство Украины может быть заменено на других рынках, ну, в смысле, на мировых рынках другими производителями. По металлам производство резко падает, опять же, можно найти альтернативу. Ничего высокотехнологичного даже до февраля у них не планировалось. Максимум, что делалось, это производственная кооперация. Это когда брали какие-то, например, провода и сворачивали их там на Украине и отправляли обратно в Германию там, для сборки Мерседеса. Это примитивнейшее вообще, что там было. Они это называли высокими технологиями. Ничего более высокого не было. Но в текущих обстоятельствах возникает вопрос, а сколько им будет Европа помогать? С учетом самих европейских-то.
Вон еще полтора миллиарда в Дании насобирали.
Это сильно спасет украинскую жизнь. Значит,
20 миллиардов простили, отложили выплаты по купонам.
Ну, понимаете, вот была такое...
Их будут поддерживать
правительство
на плаву.
Правительство Гани в Афганистане, да, вот оно жило фактически за счет внешней помощи. Там не было никакой полноценной своей экономики. Украина сейчас это то же самое, что Афганистан, времен правительства Гани. Полностью зависящее от того, сколько вот это желание будет продолжаться. И здесь вот есть вопросы. Вы процитировали статью господина Хавьера Бласа, очень известный блумберский корреспондент по энергетике. Сначала был корреспондент, в первом разделе мнения пишет. Он был один из тех, кто писал, что надо Россию быстрее отключить от всех возможностей продавать на европейские рынки. Рынок, в России все упадет производство. Вчера он сам признал, что его прогнозы были неверными. Он это прямым текстом пишет черным по белому в этой статье.
Ветреный какой.
Через минуту вернемся.
Андрей. Европейские чиновники нам очень долго рассказывали о том, что Европа развивается в режиме Европы разных скоростей. Все думали, что отстающая Европа догонит. Но по факту получается по-другому. Я лет 7 назад был в Вильнюсе, я приехал, а что у вас так зимой? Снега много на улицах. Не убираем, экономим, зачем весной растает? Говорю, а что так дымом воняет в городе? Говорит, ну люди топят буржуйки, топятся у горячей стены, потому что греются у горячей стены, потому что топить очень дорого. Вот такую картину 7 лет спустя мы, видимо, увидим в Германии.
Так и есть.
Вообще-то, господа Джимми Пейдж, Роберт Плант, Джон Джонс и Джон Боном не думали, что их альбом 71-го года, Led Zeppelin 4, там дедушка такой с вязанкой дров, вот в этом году станет столь актуален в Европе. Ну и два слова про Хантера Байдена. Конечно, странно, что он никому не отдал свою ручную кладь. Вообще-то с такой аптечкой красного цвета на борт идти. Есть вопросы Хайли Лайклика в отношении него. Вот 100% мог бы отдать, не знаю, там, спецслужбам, просто загрузить в багаж, сдать. Ну, нет, не стал.
Но странная история, не очень понятно, что у него за рюкзак. Весь американский твиттер хихикает на тему того, что Хантер везет наркотики, что Байдену, старшему, надо расслабиться. Именно поэтому так стремительно и неожиданно принято решение отправить его в отпуск. События с экс-американским президентом Трампом тоже развиваются прямо сейчас, параллельно, буквально несколько секунд назад опубликовали новую обложку Time. Обратите внимание, сначала фотография, потом видео появилось, как якобы Путин, смотрите, вот его лапы, захватил Белый дом, практически ничего не оставив от самостоятельной политики официального Вашингтона. Вот, мол, спасибо, к власти пришли демократы, дело наладилось, поэтому Трампа к власти допустить точно нельзя, иначе вон чего будет смотреть.
Но так и будет, это же пророчество. Скоро вернемся. Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется. Стороны сами в состоянии обеспечить безопасность, заявил Гутерреш.
Ну и Соединенные Штаты только что сообщили, что они там у себя в Вашингтоне поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Кто бы еще спрашивал этих самых американцев? Разберемся без них. Вести смотрите.
До свидания.
Пока.